начнем наш новый цикл бесед. Оба божественной природе, о том, кто такой Господь Бог. И на самом деле вот эта тема, она является во многом сердцевиной. Знаешь, во многом. Вообще просто является сердцевиной ради того, в чем мы живем. Потому что часто люди говорят, что о чем нужно первое говорить, что как христианину, когда будущему христианину, когда он придет, там о грехах. Но как можно говорить человеку о грехах, если он не знает, перед кем он согрешил, да? И вообще непонятно, что такое грех. Грех это для христианина это нарушение закона Бога, так? Заповеди Бога. Если ты не знаешь, кто такой Бог, о каком грехе можно идти речь. Как справедливо сказал совершенно Достоевский, что если Бога нет, то все позволено. И вот, конечно же, в силу этого мы должны иметь Бога началом и концом всего. Когда, как говорит Откровение Святого Иоанна Богослова, Бог говорит, я есть Альфа и Омега, первый, последний, начало и конец. Он начало и конец Вселенной, он начало и конец мироздания, он начало и конец и нашей собственной веры. С Бога у нас все начинается, в Боге мы живем, и Богом, и перед лицом Бога мы встанем в судный день. И вот именно поэтому, конечно же, забвение о божественной природе, оно является тяжелым преступлением, грехом против Создателя. И не размышления вот об нем. Очень часто приходится видеть христиан, которые, приходя в храмы Божии, не трудятся вообще узнавать о том, кто такой Создатель. Не трудится узнавать об догматах веры, не трудится узнавать о том, как нам угодить Богу. Думаю, что главная задача только, например, каким-то образом выстроить свою нравственную жизнь, исполнить некоторый обряд, да? И зачем это нужно? Это уже совершенно второй вопрос. И в результате это получается не христианство, а непонятно что. Вот недавно с ним я читал одно письмо интересное. Там, в частности, человек сказал очень интересную мысль. Он сказал, что в нашем современном православии многие люди не могут найти для себя решение своих вопросов именно потому, что они воспринимают православную церковь как институт религиозного обслуживания. Понимаете, да? Ну, на самом деле так и получается часто, да? Чего церкви хотят? Чтобы молебен отслужили, да? Чтобы грехи очистить на исповеди. Что справедливо, так? Вот. Ну, зачем так говорят, что нужно причаститься, зачем, правда, не обсуждают, но нужно, говорят. Нужно, значит, нужно. Вот. И некоторый обрядовый комплекс. Надо в храм по воскресеньям ходить, что действительно так, это заповедь Божия, да? Надо посты соблюдать, тоже понятно, да? Венчаться нужно. А зачем? К чему и как это связано с Богом, совершенно непонятно. И очень часто приходится видеть людей, православных христиан, которые не знают, кто такой Бог. Так? У меня был случай, одна моя знакомая барышня, она выяснила, спустя 10 лет после того, как она стала православной христианкой, она выяснила для себя, что Святой Дух – это личность. Она до этого была убеждена, что Святой Дух – это безликая сила. Представляете, да? Человек 10 лет в церкви, причащается, но при этом придерживается теории святителя Иеговы, который как раз утверждает, что Святой Дух – это безличные силы некоторые. Вот. И в результате этого получается, конечно же, совершенно сломанное сознание. Люди, например, не знают, какая вот цель нашей жизни. Вот вы, например, как считаете?
Ну, мы здесь, в общем-то, что заработаем, то получим и там. То есть мы трудимся над своей душой, чтобы пойти в жизнь иную, так. Уже как бы сформированной личностью.
Так, это понятно. А сформированная личность что будет там делать?
Ну, по грехам и по заслугам воздастся там. То есть мы
воздастся, точка. Воздали, дальше?
Ну и дальше будет у нас жизнь как бы духовная, душа будет жить.
Ну,
вечно.
Так, тело будет жить?
Работаем.
Тело будет жить вечно?
Тело нет.
То есть оно загниет, больше не воскреснет?
Нет, ну, не знаю, воскреснет.
Вот оно же? Да, видите, получается даже самый пасхальный догмат у нас как-то
нет,
вышел.
Нет, оно воскреснет, но когда оно воскреснет?
Да. Ну вот христиане на самом деле убеждены, что задача человека какая? В Святом Духе через Христа прийти к Отцу. Об этом говорит Святой Евангелие, помните? Я путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот. А вот эта фраза, она как-то в сердце нас касается вообще или нет? Вот вы выстраиваете свою жизнь вот в свете вот этого повеления Христа Спасителя? Понимаете, получается так, что у нас все сводится к чему? Некоторые говорят, что мне моя задача как можно больше с грехом бороться. С грехом бороться, конечно, понятно, это хорошее дело, необходимое, но недостаточное. Понятно, да, почему? Представьте себе, человек, который поставил свою жизненную задачу бороться с болезнью. Понимаете, да? Главная жизненная задача – бороться с болезнью. Если болезни нет, надо ее выдумать, чтобы с ней обязательно бороться. Такой человек называется ипохондриком, да? И он донимает всех врачей во всех поликлиниках, сами знаете, да, такой тип людей. Но это совсем не хороший тип, понимаете? А грех – это болезнь, грех – это преступление. Но, простите, не ради болезни, не ради преступления живет человек. Понимаете, да? Вот если человек здоровый и не преступник, ему есть чем заняться? Ну вот именно. А зачем добрые дела?
Чтобы
стать похожим на него, понимаете? Чтобы прийти к Богу через Христа в Святом Духе. Вот, и вот здесь мы опять упираемся в такой момент, что в силу того, что для нас богословие, наши догматы, да, оказались лишними, да, в нашей религиозной жизни, поэтому получаются тупики очень часто. Люди часто говорят, вот а в чем мне каяться, чем мне делать? Вот я вроде как во всем покаялся, вроде сейчас у меня никаких особых грехов нет, и делать, соответственно, нечего. Понимаете? Почему? Потому что неправильная мотивация привела к неправильному результату. Вот. А некоторые говорят, что моя задача главная, как можно лучше найти в себе грехи. Зачем? Понимаете, что если грех есть, его надо исповедовать, так? А так задача какая? Задача очиститься, чтобы встретиться с Создателем. Вот. А у нас получилось очищение как самоцель. Это, конечно, такая большая ошибка, которая приводит и к последующему внутреннему таким вот провалу христианской жизни. Когда человек, знаете, устает иногда. Бывает, люди 15 лет ходят в храм Божий, а потом просто начинают уставать. Мне кажется, бессмысленно ходить в храм Божий, понимаете? Он говорит, нам бы здесь на земле по-земному пожить, понимаете? А связано здесь с чем? Потому что человек не воспринимает богослужение как личное общение с Богом, так? Человек не воспринимает молитвы как некоторый духовный рост в общении с Создателем лично, понимаете? Общение лицом к лицу не установлено. А в силу этого повторять одну и ту же формулу, не наполненную содержанием, естественно, сложновато, согласитесь, так ведь? Конечно, можно понять там и шаманов, там этих индейцев, там из Тумба-Юмба какого-то, которые там повторяют непонятные слова, чтобы там духу задобрить. Вот, но и они-то уже устают, понимаете, это делать. Тем более христианин. Он совершенно начинает не понимать, зачем и к чему все это нужно. Вот, и поэтому начинается потом отвыкание, человек начинает лениться в храм ходить, потом ему становится все скучно, непонятно, да, неприятно. Вот. Ну, он говорит, ладно, сейчас просплю, потом я не пойду, да, и все. А потом ничего хорошего из этого не получается, по понятной причине. Не был особо, потому что реально такой христианин, на самом деле, в прямом смысле, христианином-то и не был. Потому что ведь определение христианина какое? Иоанн Лесочник говорит, христианином называется тот, кто всеми силами подражает Христу Спасителю словами, делами и помышлениями, при этом право и непорочное верою в Святую Троицу. Понимаете? Вот именно как подражает лично Иисусу Христу, так? Словами, делами, помышлениями, при этом веруя, доверяясь Святой Непорочной Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Понимаете? А вот если нет ни того, ни другого, что это за христианство такое получается, так? Когда все сводится к какому-то такому обряду или присвоится какому-нибудь там какой-нибудь бесобоязни или там масонобоязни. Знаете, такое тяжелое заболевание духовное у людей. Везде видеть происки масонов, там, да, там колдунов, чародеев, ведьмаков и ведьм, там, евреев или мусульман, или еще кого-то там, да. Но суть именно такая, что человек смотрит на зло, а не смотрит на Бога. А Бога не смотрит, что он его не знает. И знать, видимо, не очень хочет. А напрасно, на самом деле. Самое интересное существо во всех мирах, это кто? Ну, творец всех миров. Ну, очевидно, так ведь? Итак, сегодня слово о Боге. Кто такой Бог? Вас спросить, как зовут?
Михаил.
Михаил, вот вы как определили.
Кто такой Бог?
Да.
Создатель.
Создатель. Хорошо. Юрий. Нет, а мне просто интересно, какие есть представления. Мы просто их подкорректируем. Понимаете, чтобы можно было как-то говорить не в пустоту, понимаете?
Я соглашусь.
Создатель, да. Вас спросите.
Георгий.
Георгий, вас.
Георгий.
Это сущность всего вообще.
Сущность всего?
Да.
Угу. Моя память. Вот давайте сейчас покоснемся вот этого вопроса. Сущность бытия. Например, можно сказать, что Бог есть медь? Или сущность меди?
Присутствовать все равно.
Присутствовать, да, одно дело. Присутствовать силы одно. Можно сказать, что Бог кирпич?
Нет, конечно.
Нет. Я думаю, нет, как вот обозначение, как бы обозначение не может быть такого вот именно, что есть сущность Бога. Вот. Можно ли его как-то в определенные рамки поставить, вот именно в какое-то.
Можно. Что-то. Рамки можно. Рамки чем он не является.
Ну вот.
Определить это значит поставить пределы. То есть вот есть непознаваемая сущность Бога, действительно непознаваемая, так?
Да.
А есть пределы, кем он не является, да? Вот, ну, заведомо, я думаю, что вы согласитесь, что Бог все-таки не кирпич. Да. Да, и даже не дуб. И даже, не знаю, даже не болванка, и даже не изображение там, да? Ну, очевидно, что Бог не идол там, да, не земля-матушка, не планета там, да? Вот. И здесь как раз-то я действительно предпочитаю исходить из слова создатель. Да. Что хотел сказать?
Он же у нас создал по
образу. Да, он нас создал по образу своему. Это автопортрет. Понимаете, автопортрет Бога, это ни в коем случае не сам художник, понимаете? В нем есть, проявляется и мудрость художника, да, его искусство, сила, да? Но все-таки это не он. По-любому, так ведь? Вот. И как раз здесь вот слово создатель, творец, оно очень, в этом смысле очень точно. И действительно хорошо, что вы его как для начала приняли, Михаил Тайгиевич. Потому что на самом деле, когда мы говорим о Боге, нам бывает иногда трудно. Например, некоторые говорят, давайте поговорим о Боге как о высшей силе. В принципе, справедливое определение. Бог действительно высший, так? И он действительно сила. Но дело в том, что для нас слово сила будет связано как? С электричеством, да, представление сразу же, так? Электрической силы.
Остаться,
да.
Да,
да.
Согласен,
да. Вот, а создатель, чем хорошее выражение? То, что создатель предполагает собой некое разумное существо, так? Очевидно, то, что неразумный создатель, как противоречивое определение. Вот, разумное существо, которое отлично отличается от всего того, что он создал. Ну, логично, да? Вот. И за счет этого мы можем начинать определять Бога, то есть показывать, чем он не является. И чем он является. Итак, когда мы говорим, что Бог создатель, мы таким образом говорим, что он автор Вселенной, он ее создал, следовательно, Вселенная не Бог. Это первое, что начинается разговор, да, у нас. Мы убеждены, что Бог не кирпич, не камень, не земля, не вода, не воздух, не электричество, да? Бог вообще не является ничем и существующим. Принципиально ничем существующим он не является. В силу того, что он создатель всего существующего. Так, Бог вне материи, вне энергии створенной, так? Вне пространства и вне времени. Потому что пространство и время – это формы, в которых существуют созданные существа, так? Следовательно, автор пространства и времени должен быть вне его. Логично, так? Вот. И как раз начиная с этого, мы можем что сказать? Во-первых, что раз Бог, он вне материи, следовательно, его нельзя почитать чем-то материальным. Некоторые думают, что Бог, он там, дедушка на облаках. Знаете, говорят, там, я не могу поверить, дедушка на облаках. Вот. Честно говоря, христиане православные тоже никак в это упорно не могут поверить. Православные христиане убеждены, что ересь, что Бог дедушка на облаках, является ересью. Ересь – антропоморфизм. Вот это языческие народы разные думали, что там Бог, он там какой-то, там есть там у них там ноги у богов, там у них там страсти есть, они там женятся, знаете, там, да, у них там разборки какие-то внутренние, но это не настоящий Бог, это какие-то поддельные существа. Изначально Бог, он не имеет вот материальной формы, цвета, вкуса, запаха, вот все эти характеристики, которые у нас есть, да, они к нему не относятся. Это очень важно помнить, чтобы именно по этой причине, вот если вы обратите внимание, у нас в храме нет ни одного изображения Бога. Видите, где? Ни одного изображения Бога нету, только Бог во плоти. Когда он стал человеком, он стал изобразимым. Бог, не воплотившийся, в принципе, не изобразим. По-моему, понятно, да, почему? Потому что бесплотно не изобразим. Поэтому церковь неоднократно запрещала изображать Бога Отца. Хотя и возникали иногда попытки, даже иногда их в храм они попадают, так? Но эти попытки, они все за церковь запрещены. Потому что они предполагают, что Бог, что Бога можно в каком-то там видимом образе изобразить. Он нет, он таким не является. Он является духовным существом. то есть нематериальным, духовным, разумным существом. Поэтому апостол, и Господь сказал, Бог есть Дух, и поэтому поклоняться Ему должен в духе и в истине. Итак, будучи Духом нематериальным, Бог является также его, одной из величайших Его имен, это Сущий. Как вы сказали, сущность, да? То, что Бог сущность, в Библии не сказано, а что Он Сущий сказано. Сущий, то есть существующий сам по себе. Вот будучи духовным существом, он имеет бытие сам от себя. Понятно, да? То есть мы с вами бытие от себя не имеем, так? Мы получили бытие по причастию. Понятно, да? Нам это бытие как бы дано Богом через посредство родителей, да? Поддерживается нас это бытие при помощи пищи, питья, воздуха, одежды, там, да? Там, домов и так далее. То есть у нас есть огромное количество разных условий, которые наше бытие поддерживают. Бог, наоборот, является источником бытия. Он сущий. Как он сказал Моисею, явившись ему в терновом кусте. Он сказал, я есть сущий, я Яхве. Тот, кто был, есть и будет. И он бытие имеет сам из себя. Как сказал Христос, а как отец имеет жизнь в самом себе, так он дал и сыну иметь жизнь в самом себе. То есть Христос, и как его отец, обладает собственной жизнью в себе, которая не зависит ни от чего постороннего. Наоборот, Бог уделяет от своей сущности всему существующему. Благодаря ему существует существующее, живет живущее, да? Мыслит мыслящие существа, говорят говорящие существа, так? Он и имеет силу сильного существа. Потому что он является тем, кто дарит существование всему творению. Вот интересный такой момент. А почему, вы не думали никогда, почему люди могут между собой говорить? Понимаете, главное, да? Это загадка на самом деле, понимаете? Ведь эта штука, вот эта штука, этой штуки не учат, замечали? Вот, в принципе, любой маленький ребеночек, самый маленький, он рождается уже с вложенной некой способностью, да, говорить? Удивительно, откуда? Понимание, да, возможно? Почему могут быть переводчики? То есть есть некоторые вещи, которые вообще даже от языка не зависят, так? Если бы, потому что если бы у нас была бы одна логика, а у китайцев другая, понимаете, да? Перевод был, в принципе, невозможен, согласитесь, так ведь? Вот. Более того, самое интересное, что мы можем понимать не только людей. Мы можем, например, пчел понимать. Собак и там и кошек, да? Вот. Более того, те, кто знает духовный мир, знают, что мы можем понимать, например, и ангелов. То есть духовных существ, сотворенных Богом, других. То есть получается как, интересно, то есть некоторые есть великая атмосфера ума. Иоанн Красноярский говорит, мы можем говорить между собою, потому что наш разум находится в великой атмосфере великого ума, большой буквы, да? То есть Бога. Благодаря этой атмосфере мы можем общаться. Ну как сейчас, мы с вами можем общаться языком, потому что у нас воздух есть между нами, да? Который звуковые волны передает. Не будь воздухом, а мы с вами там, как рыба так, и все. Было бы все бесполезно. Вот точно так же процесс мышления, он возможен благодаря тому, как, что воздух Бога, он как бы дает возможность нам мыслить. Мы действительно в нем. Он дает нам и дыхание, и жизнь, и все, как говорит Писание. Итак, Бог, будучи сущим, запредельным духом, не имеющим материальных форм и подобных всех характеристик, он является одновременно внепространственным. Когда мы говорим, что Бог вне пространства, мы должны понимать, что Бог не ограничен никаким пространством. Его нельзя измерить. И вот эта внепространственность проявляется, в частности, в том, что Бог вездесущ. Понятно, да, в каком смысле? Потому что если бы Бог был бы вне пространства, в каком смысле? Ну, тут, например, что воздух вне чашки с чаем, так? Что получилось бы? Получилось бы, что Бог ограничен чем? Местом чашки, так? Вот. Но мы знаем, что Бог, Он вседержитель. Он все держит в своих могущественных руках. И все в Нем существует. И Он является местом для всего. Понятно, да? То есть у каждого предмета в мире есть свое место, так? А возникает вопрос, а у Вселенной какое место? В руках у Бога ответ. Понимаете? Бог держит всю Вселенную в своих руках. А сам Он местом является для себя самого. Вот для Него уже нет ничего, чтобы Его определяло и ограничивало. Но Бог вездесущий и все наполняющий не в том смысле, что он, знаете, вот как там вода там, дополняет там, да, там, до краев чашку. Там одна молекула воды в одной части, да, воды чашки находится, другая в другой. Бог не так действует. Он вне пространства, таким образом он везде весь. Понимаете, да? Он проявляет, он находится везде весь, целиком, но проявляет себя в зависимости от воспринимающего. Вот как говорит книга Псалмов царя Давида, куда пойду я духа твоего, от лица твоего, куда убегу? Зайду на небо, ты там. Сойду в ад, и там ты. Если я возьму крылья зари, или поселюсь на краю моря, и там поведет меня рука твоя, и удержит меня десница твоя. Я сказал, может быть, ночь скроет меня от тебя, но перед твоими глазами ночь так же ясна, как и день. Потому что ты знаешь меня, когда я сажусь, когда я встаю. А ты знаешь мои дела до того, как они еще сделаны. Чудно для меня видение твое. Я не могу передать его, говорит царь Давид. Вот действительно, вот это удивительное видение Бога и удивительное вот его присутствие, которое действительно наполняет небо и землю. Вот в другой раз Господь сказал, может ли человек скрыться от меня в тайное место, где я бы не видел его? Не наполняя ли я небо и землю? Он наполняет все, он таким образом поддерживает все и находит каждому все свое место. Но вот везде присутствие Божие, как я говорил, оно зависит, проявляется, вернее, себя в зависимости от воспринимающего. То есть, например, как проявляет Бог по отношению к ручке себя? Как вы думаете? Неужели? Ручка существует?
Да.
Существует, так? А все чего существует? А ее же сделали из чего-то? Так? Она могла бы существовать, если бы сущий ее не поддерживал бытие. Понимаете? Вот есть такое хорошее слово, называется сущее творение. То есть Бог и держит в существовании, понимаете? Вот он дает ей эти качества, благодаря которым она существует, понимаете, да? Дает возможность там писать и так далее. Вот мы это называем законами Бога, а Бог называет, ну, захотелось, мы так сделали, понимаете? Вот. Если мы скажем, например, про кошку бегающую, да? Вот наша черничка, она не только существует, да? Она еще и живет и двигается, так? Кто ей силу дает?
Господь.
Господь, так? И на самом деле, вот если мы посмотрим на Священное Писание Ветхого и Нового Завета, мы увидим очень интересную вещь. Слово Божие описывает мир как некую вообще живую реальность. На самом деле, если мы смотримся и абстрагируемся от того, что нам в школе вложили в голову, мы увидим, что во многом это очень гораздо более точно описывает мир, чем представление о мире как великой машине. Вот посмотрите на море, да, когда оно буйствует. Разве можно сказать, что оно мертвое? Да, но, конечно, уровень жизни, конечно, ниже, чем у кошки. Да? Вот, но, тем не менее, оно в некотором смысле живое, потому что оно причастно к источной жизни. Даже, не знаю, там сталактит, камень, да, он и то растет. То есть в нем некоторые свойства жизни есть. Вот, но Божие присутствие, например, в кошке, оно больше проявляет себя, там, чем в ручке, так? Потому что в кошке Бог проявляется не только как творец жизни, но и тот, кто, кто оживляет, направляет кошку к исполнению его целей. И здесь как раз Бог как жизнеподатель проявляется, не только как существующий. Если мы возьмем, например, человека, новый уровень, да? Как Бог себя проявляет среди человека? Людей. Отношение человека конкретного. Он ему дает существование, жизнь, что еще? Разум.
Благо.
Разум.
Благо.
Да? Он дает ему разум. И он дает ему еще критерии добра и зла, который в него вложен в момент творения, да, совести. Так? Это голос Бога, который звучит в сердце каждого человека. Правда, мы его часто забиваем, да? Бывает и ногами. Вот. Замечали, да, такое явление? Вот. Здесь можно сказать, что, конечно, но надо понимать, что у Бога, конечно, Бог создал всех, но он никого равными не создавал. Знаете, да? Бог не творил равенства. Он творил совершенно разных существ. Потому что Бог, он, в отличие от конвейера, не штампует. Понимаете, ни людей не штампует там, да? Он не штампует там ни планет, ничего. У него все это плод его художественных способностей. Потрясающе. Поэтому. А Господь по-разному себя проявляет к людям. Нельзя сказать, что Бог всех одинаково любит. Понимаете? Бог любит всех по-разному, в зависимости от того, каков сам человек. Понятно, да, почему? Потому что его сила проявляется по-разному по отношению к людям. Например, когда идет речь об грешнике, как Как Бог проявляет себя к нему? Кроме того, что он поддержит бытие и так далее, что он еще делает? Он проявляет себя как наказывающая сила, да? Как кто-то наказывает. А бывает, что и карает. Чем отличается наказывать от карать? Как вы думаете?
Нужно выпросить, вернее, избежать, если...
Кар, в принципе, тоже можно избежать.
Наказание, мне кажется, это... То есть он наказал, но если ты обратился к нему, он тебя и простил.
Да.
А когда он покарал, то, по-моему, уже прощение.
Все правильно, да. Наказание от кары тем отличается. Наказание – это попытка научить, наказать, показать, да, что-то. Вот, а кара – это тоже попытка показать, но уже не самому человеку, которого карает, всем окружающим. Такой живой пример, как делать совсем не следует, понимаете? Например, когда жители Содома и Гоморры дошли до предела греха, Бог их просто сжег огнем. Для них это уже было не наказание, вы понимаете, да? А вот для всех окружающих это наказание, таким наказанием является до сих пор, так? Там посмотришь на садомитов и потом подумаешь, а вот стоит ли такую гадость сделать или не стоит? Или можно тоже в озере Серном искупаться? Понимаете, вот такая вот разница. А что касается человека, который исправляется, Бог себя проявляет как прощающий отец, который прощает грешника, освящает его. В отношении к святому, который достиг высот святости, Бог себя являет как освящающие силы, как прославляющие силы. Понимаете? Но действует один и тот же Бог. Это касается не только людей, но есть особые места во Вселенной. Дело в том, что все мы как понимаем, мир, он неравномерен, неравноценен. Есть святые места, есть грешные места. Ну, я думаю, каждый поймет, что, например, святость в храме немножко отличается от действий Бога в кабаке. Согласитесь, так? В кабаке Бог действует как справедливый судья. В храме он действует как источник освящения. Поэтому, собственно, и возможны храмы, потому что Бог выбирает некоторые места, где он являет свое присутствие, где он являет свою мощь, освящающий человека. Но во всех случаях Бог вездесущий и все наполняющий. Итак, если мы говорим также про отношение Бога со временем, Бог источник, Бог автор времени, поэтому он вневременной. Мы говорим, что Бог, он вечный. Что значит вечный?
Неистребимый.
Это следствие, да. Следствие вечности, неистребимость, да, естественно. А что такое вечный?
Значит, нет пределов его существования.
Да. А вот как вы думаете, сколько лет существует Бог?
Всегда.
Нет, лет, количество, пожалуйста.
Изначально вообще так существовало.
А вы знаете, что...
Когда придумал Бог.
Да, да. В том-то и дело. Понимаете, вы понимаете, что на самом деле вопрос поставлен некорректно. Это значит, поставлен некорректный вопрос. Потому что очень многие люди думают, что в вечности, значит, он миллиард лет прожил, еще миллиард лет прожил, понимаете, и еще миллиард лет прожил. То есть, как будто бы он находится в потоке времени. А Бог стоит над потоком, понимаете? Он над ним находится. И в силу того, что он над потоком времени, он вечный. Он не имеет ни начала, ни конца. И поэтому нельзя сказать, что сколько он прожил лет. У него вообще нет ни прошлого, ни будущего.
Был, есть и будет всегда.
Да. Вот, он вечно сущий, который держит в руках своих поток времени, которому он повелевает, который он направляет к исполнению своих целей, но сам он этим потоком не ограничивается и не описывается. Поэтому, если как человек это понять немножко, хотя бы почувствовать. Представьте себе, вот, сейчас у нас 2007 год, да, идет. Представьте себе, вот, в 2000 году. Вот мы посмотрим на божественное бытие. Оно было другое?
Конечно.
Нет. Нет, Бог был другим, когда в 2000 году. А в год Рождества Христова Бог другим был?
Нет.
А при фараоне Тутанхамоне Бог другим был?
Нет.
А в первом творении Вселенной Бог другим был? Нет. Понимаете? Если мы дойдем до самой первой точки, когда Бог запустил время, а Бог запустил время в первой Вселенной, потому что и Слово Божие, и святые отцы говорят, что время возникает вместе с пространством, вместе с материей. До время, до пространства и не было ни времени, ни материи, и наоборот. Да? То есть возникает Вселенная сразу, целиком. Итак, если мы посмотрим, вот попадем с вами умом вот в это первое мгновение Вселенной, мы увидим, что Бог был таким же, каким Он есть сейчас. И начала его бытия нету. Он Бог безначальный. Он поэтому говорит, я Бог первый, я Бог последний. Не было раньше меня Бога, и после меня тоже не будет. Понимаете, да? Вот это, кажется, удивительное несотворенное бытие, оно царит над всеми временами. Кстати говоря, отсюда понятно становится, что вопрос, кто сотворил Бога, тоже не имеет ответа в силу того, что он неправильно задан, понимаете? Потому что одно из имен Бога несотворенный. Кто сотворил того, кто никто не творил? Ответ не имеет смысла, потому что он тут противоречив, понимаете? Вот, поэтому если вам будут говорить, ой, христиане такой простой вопрос не могут ответить, надо сказать, да, не можем. Точно так же, как мы не можем доказать, что 2 × 2 = 5. Ну, не можем это доказать, потому что 2 × 2 = 4, понимаете? И вот вневременной Бог, управляющий всеми временами, он действительно существует в вечном настоящем. Кстати, из этого практически выход и вывод есть. Христианин не должен стремиться в прошлое, да? Не должен стремиться в будущее, а должен жить когда?
Настоящий.
Сейчас, да? Угу. Потому что реальная встреча с Богом возможна только сейчас. Ни в будущем, ни в прошлом. Понимаете, да? Потому что Бог, Он сейчас, Он вечно сущий. И Он осуществует все творение сейчас. И Бог, Он, будучи вечно настоящим, Он является единственным имеющим бессмертие. Потому что никто не имеет ни начала, тот никогда не умрет. Бог не умрет никогда. Когда мы дойдем до последнего момента существования времени, мы увидим, что когда хотя и горит Вселенная, но Божье бытие тоже никак не изменилось. Он бесконечный в другую сторону, да? Он бесконечный, бессмертный, неуничтожимый. И он единственный имеющий бессмертие по природе. Вот, например, наша душа бессмертна по природе?
Угу.
Да. Нет. Она бессмертна по благодати. Понимаете, по подарку Творца. По природе она вполне может умереть. Понимаете, да? Лишь воля Творца поддерживает нашу душу в существовании. Если бы не было его воли, мы бы распались и все. Потому что все, что имеет начало, в принципе, может исчезнуть. Согласитесь, так ведь? Ну, логично. Вот. И именно в силу этого только и вечный Бог, имеющий бессмертие, он обессмертствует нашу душу. Дает бессмертие нашей душе. И потом он обещал, что он в конце времен даст бессмертие нашим телам, которые вечно будут жить перед ним. Вот. Но в силу того, что он единственный, имеющий бессмертие. И будучи вечным, Бог одновременно является неизменяемым. А в книге пророка Малахии сказано, я Господь, я не изменяюсь, поэтому и вы, сыны Израилевы, не исчезли. Мы знаем, что неизменный Бог, он, будучи вечным, он неизменный, и поэтому он никогда не подводит. Вот Слово Божие такой приобретает образ. Слово Божие говорит, что есть великая скала, а есть бурное море. Да? Море – это море времени. Но единственный неизменный – это скала, которая бьется, поднимаются волны, и они об нее разбиваются. Так вот, скалой среди реки времени является Бог, который единственный неизменный во Вселенной. Единственный тот, кто никогда не подводит. Именно исходя из этого, кстати, есть практический вывод. Бог запрещает надеяться на людей. Знаете? Категорически запрещает угрозу проклятия. Представляете? Вот очень многие люди, особенно молодые люди, эту заповедь нарушают. Потом больно-больно бьются и сильно плачут. Да? Я на него надеялся, а он меня... Да.
Ну, это, по-моему, не только у молодых людей бывает.
Ну, к сожалению...
Практически у всех.
К сожалению, нет. Почему молодые?
У вас на всем возрастном критерии нет.
Не, ну, как бы, есть люди, которые сами учатся.
Ну, это на опыте. Да,
да, да. А я почему говорю молодые, у них этого опыта еще не было.
Особенно.
Вот. А есть люди, которые...
Все открытые.
Да. А есть люди, которые вообще не учатся. В принципе, вы правы. Есть люди, которые упорно, с большим удовольствием завершают такую человеческонародную игру, называется «Пляска на граблях». Знаете, да?
Да.
Вот, есть такие люди.
Ну, а есть еще тоже такой же контингент людей, которые как бы надеются, верят и думают все-таки, что такого уже не случится. Просто
сейчас вот... время другое.
Не, никакие времена.
Нет, ну, времена не изменяются. Да.
Ничего не меняется.
Согласен с этим.
Нет, Бог говорит так. Проклят человек, надеющийся на человека. Понятно? Тот, кто возлагает надежду сердца своего на него, и от Бога отступает сердце его. прямо говорит Слово Божие. Это проклятие, оно хорошо срабатывает. Кто не верит, может убедиться. Лучше не проверять.
Это бесспорно да. уже.
Вот. И в другом месте сказано, не надейтесь на князей, на сыновей человеческих. У них нет спасения. Почему? Потому что выйдет дух их из их тела, так? И они возвратятся в землю свою. В тот день погибнут все замыслы их. Но счастлив тот, кому Бог, Израилев, помощник его. И надежда его на Господа Бога своего, который создал небо и землю, море и все, что в них. Мы каждой литургии вот эти слова в книге Псалмов поем. Это как раз очень важно, да? Счастлив тот, чья надежда на Бога. Бог единственный, кто никогда не подводит. Бог единственный, кто не нарушает своих слов. Бог единственный, кто является источником верности. Поэтому его имя верный.
Понимаете? Он не сразу исполняет желания.
Он исполняет их тогда, когда сам считает нужным. Ну, понятно, да почему?
Он же не волшебник.
Да.
Да.
Дискуссия такая у вас
открывается. Надо об этом знать.
Нет, он исполняет. Ну, элементарно, почему? То, что именно потому, что он не волшебник, то, что он умнее волшебников, простите. Да. Потому что, простите, наши желания, не дай Бог, представьте себе, если бы Господь в течение одних суток исполнил бы желания всех людей.
Такой хаос был.
Я представляю, что просто ничего бы не было, просто тут один свет бы ничего не осталось, гарантированно, понимаете? К счастью, Господь Бог не всегда наши желания выполняет. Причем для нашего же блага, на самом деле. Итак, единственный верный Господь, он является личностью. Это очень важно помнить. Мы не верим, как там верят некоторые там пантеисты или различные восточные направления, что там Бог – это безликая сила. Бог – это личность. Потому что Он создал человека по образу своему, и высшим достоинством человека это является достоинством сказать «я», понимать себя, да, обладать самосознанием, самоконтролем. Я почему это говорю? Потому что я, когда только начинал огласительные беседы, это было уже сколько, в 2001 году, я столкнулся с тем, что очень многие новопришедшие в храм, они яростно утверждали, что Бог ни в коем случае не личность. Я думаю, что значит, странно вроде бы, что ж такое странное такое... Индуизм такой среди народа распространен. Оказалось, что очень многие люди считают, что личность значит, у кого лицо есть. Там нос, там глаза и так далее. Понимаете? Ну, ты как Черномырдин, спросили, какая у вас харизма? Он говорит, что он с моего лица чай пьет, что ли? Ну, вот то же самое, понимаете, такое же отношение к слову личность. Личность значит, обладающий самосознанием, так? В смысле лица, физиономии у него, конечно, нету. То есть там нос, рта, там, понятно, органического. Вот, но я, а он самосознанием, естественно, обладает. И Бог, поэтому, будучи личностью, он имеет и ум, и чувство, и волю. Но его ум, и чувство, и воля, они от наших, конечно же, отличаются. Чем? Вот как раз сейчас с этим мы с вами разберемся. Свойство ума Божия. Бог, Божий ум, он обладает первым свойством, это премудрость. Что значит премудрость?
Я хотела сказать, что... Валентин,
нет. Вас спросите, как? Людмила, значит, смотрите, а что значит премудрый?
Не знаю, мудрый.
Нет, сверхмудрый. Понимаете? Сверхмудрый. То есть, чей ум превосходит, принципиально превосходит наш. Понимаете? Это очень важно, это отличие, потому что некоторые считают, что вот, ну, у Бога своя точка зрения, а у меня своя точка зрения. Там, да, у нас, у каждого из нас есть своя точка зрения, право на свою точку зрения, так? Вот, или некоторые говорят, там, да, ну, если там много религий, все правильные, или все неправильные. Ну, в принципе, одно и то же. Вот. Но если Бог сверхразумный, да, ну, мы должны принципиально сказать, что его точка зрения, она принципиально от нашей отличается. То есть наша точка зрения должна быть совпасть с его, чтобы быть правильной. А если она с ней не совпадает, то тем хуже для нашей точки зрения, понимаете? А не для его. То есть божественный разум сверхсилен, сверхмогуч. Как говорит Писание, Бог в книге пророка Исаии говорит, как небо отстоит от земли, так мои мысли отстоят от мыслей ваших, и пути мои отстоят от пути ваших. То есть Господний ум действительно превосходит всякое воображение. Бог знает абсолютно все, это следующее свойство ума Божия. Он всеведущий, все знающий. Но он не только знает все, да, но он может просчитать и продумать любой вариант. Бог знает все варианты, все вилки событий, понимаете, да, все угодно. Все варианты событий. Еще до начала времен Бог Отец, Он в Сыне Своем создал план всего мироздания и предузнал, ну, для нас предузнал, да, потому что для него это не пред, потому что он вне времени. Он предузнал пути каждого человека. Но, опять-таки, я не скажу, что предопределил. Это будет неправда. Он знает абсолютно все, и он, будучи сверхмудрым, управляет всем миром по воле своей. Причем управляет так, что человек должен только благоветь перед его лицом. Мы знаем, что есть вещи, которые мы можем узнать на этой земле. Есть вещи, которые мы здесь не можем узнать, но мы можем узнать их, когда умрем. Есть вещи, которые мы не можем узнать, когда мы умрем, но мы знаем, можем узнать некоторые вещи, когда мы воскреснем из мертвых. И мы знаем, что есть вещи, которых мы не узнаем никогда ни при каких условиях. Вот. И это мы, естественно, с этим соглашаемся. Понятно, да, почему? Чтобы обладать таким же разумом, как у Бога, надо верить, чтобы этот разум был бесконечен. Логично, так? Вот. А для того, чтобы он был бесконечен, для этого требуется бесконечное время. Чтобы постепенно из конечного сделалось бесконечный разум, да? Постоянно увеличивавшийся. И поэтому и Христос говорит, никто не знает Отца, кроме Сына, и ни Сына не знает никто, кроме Отца, для того, кому Сын хочет открыть. То есть с глубины Божией знает сам Бог только. И они приоткрываются человеку, но во всей полноте человек не может их узнать до конца. Очень много у нас, нам приходится повторять очень часто, потому что нам в голову вбили, что человек это звучит гордо, для физического разума нет ничего невозможного. Хотя я ж не знаю, там стоит небольшой там скачок давления, и все наши физические возможности там, в общем-то, быстренько заканчиваются, да? Буквально таки не более чем 2 стакана водки. И человеческий разум немножко притормаживает, да, свои победные шествия по планете. Вот.
Да, или создать невыносимые физические условия,
да.
Тоже.
Нет, один удар из жалкого автомобиля. Все. Ничего, понимаете? Вот.
Так же морально, как бы.
Угу. То же самое, да. То есть как раз и к вопросу того, что человеческий разум, он ограничен, действительно ограничен. И это правда. И это свойство сотворенного существа. То, что сотворено, в принципе, ограничено хотя бы временем, понимаете? Это точка возникновения, да? Раз ограничена точка возникновения, то, соответственно, уже не может быть никак бесконечным. Потому что сколько вы не прибавляете там единицы там, к единице, никогда до бесконечности вы не доберете методом набора, понимаете, да? Бесконечность должна быть сразу. И вот разум, бесконечный разум Бога, он обладает этой всей полнотой познания. Именно по этой причине мы с вами с практической точки зрения, когда видим, что что-то нам непонятно из действий Бога, мы говорим, как? Слушаюсь и повинуюсь. Понимаете, да? Да, на всю волю Божию. Потому что на самом деле сказать, что а я не согласен, да? А расскажите мне, пожалуйста, да? Да можно, в принципе, но у тебя просто разум часто не вместит ответа как такового. И вот теперь, что касается всеведения. Действительно, Бог сказал уже, это частный случай премудрости, Бог является всеведущим. Он знает абсолютно все. Он знает все события мира. Он знает все мысли человека. Кстати говоря, только Господь Бог знает все мысли разумных существ. Бог говорит, я испытаю сердца и внутренности и воздаю человеку по делам его. Говорит в Откровении Иоанна Богослова. Что значит знает сердца и внутренности? То есть Бог знает все замыслы человека, которые даже человек не произнес, которые он даже не осмыслил, да, еще, которые у него внутри есть, возникают. Все другие существа во Вселенной, люди ли то, ангелы то, или там падшие ангелы, они мысли людей других не знают. Это очень важно помнить, что многие люди думают, что, мол, там бесы там знают мысли людей и так далее. Никто не знает мысли людей, кроме Творца. И кому он это может открыть по каким-то случаям. Естественно, бесы знают какие мысли. Ну, которую они и вложили. Ну, понятно, логично, да? То есть я, например, могу сказать, что там, да? Потом подойти там, к Веру, к Юре сказать, потом, Юрий, пойдемте напьемся. Да? Вот. А потом сказать, а вы знаете, вот Юрий напиться задумал, вот он скажет, да? Понимаете, да, механизм пророчества получится таким макаром, да? Вот. Но на самом деле реального знания мысли нету, понимаете? Мысли здесь были только мои идеи были, которые были вложены в человека, но, может быть, там. Не при помощи слов, а при помощи просто вкладывания мысли в голову. Вот, но при этом сами мысли человека, согласен с ними или не согласен, люди ангелы знать не могут, как, кроме как по внешним проявлениям. Ну, понятно, да? То есть, ты мысль может там вызвать заинтересованное выражение лица, а не заинтересованное, так? Вот, но внутренние глубины сердца знает только Господь Бог. Вот Он знает все извивы сердца. И Бог обладает полнотой, единственным объективным знанием обладает именно Господь Бог. Будучи всеведущим, собственно, его знание является мерой объективности. Да? Некоторые говорят, а где критерии? Это справедливое утверждение, несправедливое? Есть такой критерий? Есть. Это знание Господа Бога. Это единственное объективное, причем оно вполне доступно, кстати говоря. Вопреки современным разным глупостям, знание Бога, оно вполне доступно. Господь его обучает. И главная задача христианина, как раз-то в церкви живущего, обучаться знанием Бога. Как раз-то с чего мы начали разговор, да, как раз-то? Что делать? В первую очередь, обучаться познанию Бога. Итак, надо понимать, что принцип действия знания Бога, он отличается от нашего познания. Бог знает мир не таким образом, как мы. Бог является абсолютно простым существом и знает поэтому мир просто. То есть просто. Что значит слово простое, как вы думаете? Татьяна?
Прямо.
Просто значит без сложности, без процесса. Когда мы говорим, что Бог простой, значит, он не состоит из кусочков, да? То есть Бог это не какой-то там, не матрешка там, да? У него там кусочков нет, там, да, различных. Вот, частей
так далее.
Вот, нет, это другое совершенно качество. А Бог знает все просто, то есть без процесса. Вот что значит процесс? Вот у нас как происходит процесс познания. Мы с вами получаем информацию от органов чувств, да, обычно. То есть через зрение, слух, там, да, там, через другие органы чувств, там, осязание и так далее. Мы получаем некую информацию. Мы можем получить, кстати говоря, и без органов чувств, там, да, бывает в голову что-то вкладывается, так? Но это тоже получается все равно получение некой посторонней информации. Вот эта информация, она проходит через органы чувств, которые могут ошибаться. Бывает такое?
Бывает.
Органы чувств вполне могут ошибаться. Дальше. Информация обрабатывается нашим мозгом. Может быть, есть ошибка. Запросто, да? А потом обрабатывается она нашим духом и встраивается в наше мировоззрение. Таким образом, получается у нас некоторое знание. Вы сами знаете, что из самих фактов ничего не выведешь. Для того, чтобы что-то вывести из фактов, необходимо иметь теорию, которая бы этот факт объяснял. Вот. Поэтому говорят, что ой, там наука доказала, что там, не знаю, там человек от обезьяны подошел. Но, в принципе, ничего доказать не может. Была некая теория, под которую стали подбирать некие аргументы. Вот и все. И вот, что касается... в любой ситуации, на всех уровнях возможна ошибка. Поэтому знание человека, оно, в принципе, несовершенно. Принципиально несовершенно. И это почему-то несводимое, это несовершенство, неуничтожимое, понимаете? Вы не можете добиться гарантированной точности органов чувств. Так? Абсолютно стопроцентной. Всегда будет погрешность, так? Вы не сможете добиться полностью объективной оценки информации. Вы не можете добиться полностью объективного создания мировоззрения. То есть на всех этих пунктах возможна ошибка. Поэтому знание надается с некоторым приближением. И это даже в самом хорошем случае. А в реальности у нас еще есть третий, еще один важнейший пункт, который наше знание портит. Знаете какой? Фантазия. У меня дочка и старшая Юстина. Она сейчас в 4 классе учится, и она однажды на меня огорошила. Приходит и говорит: «Пап, почему нам такой дурацкий учебник написали?» Ну, что значит дурацкий? Ну как-то написали такую фразу, она мне говорит. Как я могу ответить на такую загадку? Почему науку называют лопатой? Я говорю, прочитай, что написано. Она читает, открывает учебник, читает. Почему науку называют лопатой? Странно, непонятно. Я смотрю сам. А там написано, почему археологию называют наукой лопатой. Это пример фантазии. Человеку было лень прочитывать текст от начала до конца, да? И он взял текст, просто придумал. А потом удивляется, почему такая странная фраза получилась. На самом деле мы так часто очень делаем, замечали? Мы там, например, другого человека слушаем, да? Что он там сказал? А мы слушали это там кусочки только, да, из информации. То есть мы заведомо имеем некое представление человека, фантастическое сейчас представление, так? И на основании этой фантазии уже перекраиваем информацию, как там хочется. Как говорил Гегель, если моя теория противоречит фактам, тем хуже для фактов. И что касается Бога, Бог действует по-другому. Бог, во-первых, источник всякого знания. Он же творец. Все знание от него. И Бог знает все просто, без процесса. Он знает просто, как оно есть. Понимаете, у него нет этого повреждения. Бог знает все, как оно есть на самом деле. Поэтому он является единственным меренным вселенной. И вот этот простой способ познания, в принципе, он доступен для человека. Дело в том, что на высоких ступенях святости человек может достигнуть такого состояния, когда он будет смотреть на мир глазами Бога. И то будет видеть вещи, как они есть на самом деле. В этом, кстати говоря, одна из задач, которую мы должны достигнуть. Для этого у нас в церкви есть и специальные технологии, и силы, которые дают возможность человеку именно так познавать мир. Согласитесь, что это более качественный, да, способ познания, чем вот принято обычно. После конца мира спасенные люди будут именно так вот познавать Вселенную. Как об этом прямо говорит апостол Павел. Мы познаем так же, как мы уже познаны Богом. И вот этот божественный разум, он проявляет себя как разум рассуждающий. Здесь мы приходим к понятию воли Бога. Первое, что мы скажем о божественной воле, то, что Бог является, воля Бога, благая, угодная, совершенная. Бог – источник блага и совершенства. И Бог является источником справедливости. Это вещь, которая крайне важна сейчас нам с вами просто запомнить. Сейчас появилось очень много различных людей, учений и людей, которые утверждают, что Бог, он несправедлив, он никого не наказывает, Бог добрый дедушка на облаках сидит, знаете, там, да, Дед Мороз кто-то подарки раздает. Но реальный Бог, открывший себя через свое слово, через Библию, реальный Бог, которого знает православная церковь, реальный Бог, которым мы общаемся, с которым общались наши предки, да, Бог отцов наших, Бог, который, с которым общался Серафим Саровский, Сергий Радонежский, да, и пророки, и апостолы, это Бог справедливый. Это реальный факт.
Говорят, Бог терпел, нам велел.
Терпел, он и сейчас терпит, к счастью. Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем. Нам еще не выдали то, что мы заслужили, а и выдали. Да нет, вроде как еще, пока. К счастью. Ну вот. И это тоже крайне важно, потому что на самом деле вот это представление, что Бог там не должен там никого наказывать, это на самом деле лживые отношения. Ну, оно лживое и формально, и логически, и оно лживое даже по-сердечному. Формально и логически в чем ошибка? Если Бог обладает совершенным разумом, совершенный разум должен оценивать, да, то, что он познает. Там, черное и белое, там, хорошее, плохое, там, да? Вот. Должен быть критерий. Рассуждающий разум должен выносить суд, так, над вещами. А судящий разум, если он является царственным разумом Бога, он должен воздавать каждому по делам. Ну, это логично, так? Вот. Если говорить не с точки зрения логики, а с точки зрения вот такой, ну, просто обычной человеческой. Господь говорит такие вещи. Вот вы приходите ко мне, говорит Бог через пророка Иеремию, и говорите, ну, мы к тебе пришли, поэтому с нами ничего плохого не случится. Как, говорит Господь Бог? Это у тебя, говорит, вдову насилуют, а сироту обирают, невинного убивают, и вы думаете, что я на это спокойно смотреть буду? Да не дождетесь. Понимаете, не дождетесь. Бог воздает каждому по делам ее, даже здесь. Бог не выносит вида насилия, понимаете? Бог не выносит зла. Потому что Богу отвратительно и ненавистно всякое злодейство. Это объективный факт. Причем Слово Божие настолько жестко подчеркивает, что там, наверное, в нескольких десятках или даже сотнях случаев говорится даже о таком свойстве Бога, как гнев и ярость Бога. То есть Господь специально описывает свое отношение к злу, употребляет такие настолько жесткие слова. Он говорит, у него ярость вослепела, когда он увидел, что делает, да, на земле. Гнев возгорелся его и сжигает до основания земли, прожигает, да, вот все. Господь, он ломает высокомерную шею злодеев. Как в одном из псалмов сказано, Бог проломит мохнатое темя надменных, ходящих в прегрешениях своих. Вот как раз отношение Бога. Да? Бог действительно яростно ненавидит и отторгает от себя злодейство. Это очень важно помнить нам, которые считают, что ну там кто-то сейчас так не делает, знаете, сейчас так говорят, да? Ну, У каждого есть право на свое мнение, там, у него свой поступок, у него своя правда, так? Он говорит, ничего себе правда, там, у него правда разрешает там грабить и убивать, у него правда разрешает там оскорблять и унижать, да, и глумиться над людьми. Ну что ж, он получит по этой своей правде, так что мало не покажется. Вот. Это очень важно, потому что Бог действительно справедлив. Бог праведный, он абсолютно прав. Прав во всех делах своих. Праведен Господь, и правду возлюбил он, и правоту видит лицо его. И эта справедливость во всей полноте проявится в великий судный день, когда Бог будет судить вселенную во правду. Сейчас Господь эту правду во всей полноте не проявляет. Почему? Потому что долго терпит, как раз, о чем Валентин говорил. Действительно, если не было долготерпения, Господь действительно уже воздал всем. Мало кто здесь сидел бы тоже. Вот. Но Господь долго терпит, ожидая исправления человека. Он действительно жалеет свое создание, он милосерден над созданием и хочет, чтобы люди исправились. Но тому, кто коснеет в своих прегрешениях, Господь воздает по его делам. И это, кстати говоря, видно. Это видно, очень даже хорошо иногда бывает.
Можно спросить? А вот я читала вчера книгу, я беру в библиотеке церковную, да, и вот там написано было, что раньше в церквях, если человек убил другого, то его не допускали до причастия. А не вернется это вот в ближайшем будущем такие более строгие законы или еще православные церкви к людям?
А их, простите, сразу и не допускает никто до причастия, там и епитимию дают обычно.
Есть раньше проблем. Же это было на 5 лет или на сколько?
Ну, сроки, это же вопрос второй, но даже сейчас обязательно требуется некоторые исправления, обязательно порядке. Вы что? Никто сразу убийцу
отвечает. Как бы дают на исправление.
Да.
Ну там разные сроков формальных нет, даже тогда каноны, которые были, они говорили об некотором рекомендуемом сроке. Нет, ну на таких сроков может быть и нет, но обязательно исправление необходимо, конечно же.
Органы специально этим занимаются, да. Тоже как бы.
Нет, ну правда, если он убил, например, и он приходит, ты прости меня, боженька, через батюшку, и все. Да? Это тоже что-то такое неправильное.
Человек должен, конечно, попытаться исправить, что сделал, поддержать там близких и так далее. Но это уже отдельный разговор. Итак, когда мы говорим, что Бог будет судить, нужно помнить, что суд его будет отличаться от суда нашего. Тоже понятно, да? В чем разница? На Божьем суде не будет адвокатов, знаете, да? И прокуроров не будет. Вот. Там нельзя будет сунуть взятку. Там нельзя будет воспользоваться блатом. Бог, он не лицеприятен, не берет даров, как говорится. Да? И он воздает каждому то, что тот заслужил. Бог, причем, воздает людям вне зависимости от их социального положения, от их богатства, бедности и так далее. Да? Он воздает по правде, по справедливости, по абсолютной справедливости. Поэтому, кстати говоря, очень часто в Священном Писании весть о суде воспринимается как великая радостная новость. Понимаете, да, почему? Все те люди, которых оскорбили и унизили здесь незаконно, те, которых ломали города и властелины, они получат полное воздаяние в тот день, понимаете? Это на самом деле очень важная вещь, потому что у нас вот этот лакированный образ выдуманного Бога, который якобы никого не наказывает, он заслонил эту реальность на самом деле. А потом получается такая страшная вещь. Нам надо бы, знаете, такая ситуация, когда человека страшно оскорбили. Там, не знаю, обобрали, унизили, там, не знаю, жизнь поломали, так? И человек приходит в церковь, ему говорит, я хочу отомстить. А ему говорят, не надо мстить. И это правда, Бог так говорит, не надо мстить, потому что Бог говорит, мне отомщение, и я вас там. Но если Бог не воздает, то значит церковь налгала, понимаете? И значит его обида, она останется навеки неисцеленной. А Бог говорит не так. Бог говорит, что все злодейства будут наказаны. Понимаете, да?
Ну, как бы мщение, это же тоже злодейство. Мщение, это же тоже злодейство.
Нет, мщение – злодейство для всех, кроме Бога. Почему? Почему
да,
месть?
Говорится за вообще за людей, да. Не за Бога. Говорится.
Поэтому говорится, поэтому церковь говорит, что не мстите за себя. Это и церковь говорит, и Слово Божье говорит, да? Отдайте суд Богу. Вот, то есть Бог отмститель, злодей, так? Вот. Теперь нужно перейти к вопросу о том, что, собственно, по каким критериям тут судить будет. Вот мы часто говорим, что Бог выше добра и зла. Так это?
Нет. Я не думаю, что...
Бог просто и есть добро, понимаете? Бог и есть чистое, химически чистое добро. Более того, всякое добро – это уподобление Богу. Вот когда Слово Божие, когда Святая Церковь, да, они требуют от человека святости, праведности, что они требуют? Они требуют от человека, чтобы человек стал похожим на Бога. Если вы, может быть, читали Слово Божие, Евангелие, например, обратите внимание, что там, например, нет ни слова «мораль». Представляете? Во всей Библии слова «мораль» нету. Ни одного, представляете, ни одного слова. Можно сказать, что слово Библия – это совершенно аморальная книга. И вот если возьмете святых отцов, вы увидите то, что про мораль они тоже не пишут. Понимаете, интересно-то как-то, да? Они пишут про заповеди Бога. Разница, понимаете, какая?
Ну да, мораль – это как бы то, что люди придумали
да,
на себя.
Да, а заповедь Божия – это такая… Не канонная, одна...
а просто как бы…
Да. Заповедь – это способ взаимоотношений.
И поведение, да, да, вот это вот, да, это мораль, да, как бы считается. Что, да, да, что есть, что добро, что зло, это как бы не входит в мораль. Но люди как бы попытались, я вот, да, мое просто личное мнение, то, что попытались как бы подвести под рамки вот этого вот морали. Законы какие-то создать.
Это на самом деле является проявлением совести, которая у нас есть в душе, так? Но на самом деле, конечно, мораль – это такой некий эрзац. По-настоящему… законы Бога – это отношения между личностями. Да? Личный Бог общается со своими личными творениями. Так? Общается с ними на основании заповедей. А есть целый народ, огромный народ, с которым он заключил договор. Как народ заключается? Называется? Это был раньше. Сейчас как называется новый народ? Православная церковь. Это новый народ Бога, включающий все, представители всех национальностей. Всемирная православная церковь, да, которая включает в себя представителей всех национальностей, так? И это и есть новый народ Бога, с которым заключен завет, договор. Вот. Вот как раз это вот зачем договор нужен? Чтобы люди стали богоподобны. Вот, собственно, Бог дал Западе почему? Потому что он хотел, чтобы люди были похожи на него. Вот в 17 веке в Англии был такой спор среди кальвинистов, протестантов. Похоже, спор был в 11 веке в Кордовском халифате среди мусульман. Возник вопрос такой: почему Бог дал ту или иную заповедь? И было две точки зрения. Одна точка зрения гласила так, что Богу захотелось, и он дал. Вот. А вторая точка зрения гласит так, что Бог дал те заповеди, которые объективно добры. Какая правильная? Вторая правильная, знаете, почему? Вторая правильная, почему? Объективно добро не почему? Потому что они коренятся в самой природе Бога. Понимаете? Вот, например, сторонники вот этой первой точки зрения, они утверждают, что Бог, в принципе, мог дать заповедь ненавидеть. И это было бы добро. Понимаете? Но это ложь. Знаете почему? Потому что Бог есть благо, Бог есть добро, Бог есть любовь. Пребывающий в любви в Боге пребывает. Понимаете? Именно поэтому, когда Бог и когда церковь, послушая Слово Божие, требует исполнения некоторых норм, да, заповедей, она что требует? Чтобы человек становился богоподобным существом. Понимаете, да? Именно поэтому мы знаем, что, конечно же, стать богоподобным существом можно, можно, но только при помощи кого? Самого Бога. Поэтому и необходимо, чтобы делать добро, причащаться, да, то есть черпать силы самого Создателя. Человек, который не черпает силы самого Создателя, который не молится, не просит Бога Всемогущего, такой человек никогда и ни в коем случае ничего не сможет сделать. Лавку возьмите, там же есть лавка с той стороны, возьмите.
Очка, я хотел, чтобы у вас одна лавка сломана, четверть,
да? Да.
Я на всякий случай под ним вдали сверху, можно потом?
Конечно, обязательно сделать.
Нужно.
Вот.
Идите сюда.
Вот. Так. Все. Итак, действительно, Бог, если мы возьмем Слово Божие, да и собственный опыт возьмем, мы знаем, что Бог кроток. И он говорит, что научитесь от меня, что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Бог кроток, любящий, чистый, милосердный, долготерпеливый, человеколюбивый, да? Вот все эти вот удивительные свойства, которые у нас называются добродетельными, они коренятся в самом Боге. И человек, который подражает Богу его силами, он становится богоподобным существом. Таким образом, он, собственно, становится и добрым, как таковым. Вот это свойство именно самого Бога. Как раз-то именно поэтому мы не должны думать, что там вот люди придумали, там Запад и так далее. Здесь речь именно об конкретном проявлении свойств Бога в сотворенной вселенной. Итак, и Божье благо, оно также превосходит всякое представление, действительно. Божье благо, оно чрезмерно, оно охватывает все. Интересно, что для слова Божия слово «добро» означает в первую очередь красоту. Знаете? Даже русское слово «добро», оно в первую очередь какое? Означает богатство, да? У меня много добра, да? Есть. И красоту. Там «доброличное» было такое хорошее выражение. Там «добро» – то есть славянское слово, то есть красота. То есть есть некоторый лад. Некоторый лад, который исходит из самого, который коренится в самом Боге, и который проявляется во Вселенной. Интересно, что для Слова Божия, например, закон Бога и красота мира – это явление одного порядка. Понятно, да, почему? Источная красота Бога проявляет себя в области духа, как красота добра, так? А в области материи, как красота цветка, понимаете? Но это один и тот же лад, понимаете? Вот красота лилии там, да, и красота милосердного человека – это разные проявления от одной источной красоты, понимаете? И поэтому, кстати говоря, христианство требует очень важной вещи. Оно говорит, что мало сделать добро. Добро нужно еще сделать как? Красиво. Понимаете? Поэтому церковь говорит, что есть величайшая наука из наук и искусство из искусств. Это искусство доброделания. Понимаете? А у нас считается, что можно добро там тяп-ляп сделать, и все, и достаточно. Нет. Нет. Добро нужно сделать по-божьей, то есть по-красивому. Итак, Божья воля, она праведная и святая, но при этом Божья воля еще обладает таким свойством, как всемогущество. Бог является абсолютной силой, которая может все, что захочет. Если сейчас спрашивают, что там, может, что там Бог может сделать? Может ли он там, не знаю, создать камень, который не может поднять, там, или что-то еще? Слово Божие глупых вопросов не задает. Слово Божие говорит, что Бог что захочет, то делает. И когда он что-то делает, совершенно невозможно каким-то образом опротестовать его приговор. Вот как сказал царь Навуходоносор, когда что-то Бог сделает, кто скажет ему, почему ты это сделал? Вот однажды царь Навуходоносор, он возгордился, поднял, стал говорить, что город Вавилон построил свою славу в честь своего имени. Чем это закончилось? Он стал сумасшедшим, убежал на четвереньках в лес, там 3,5 года прожил, да, как бычок, травку выживал. Потом стал грязный такой царь бывший. Да. Говорит, все, говорит, я понял, Господи, да, что ты властвуешь народами. Кому хочешь, их даешь, когда хочешь, отнимаешь. И никто тебе не скажет, что ты это сделал. Ни перед кем ты не отчитываешься, понимаете? Вот. И вот это всемогущество действительно оно проявляется во всем. Вот действительно, представьте себе, какая сила нужна для того, чтобы удерживать землю на орбите. Или, например, чтобы порядок в галактике поддерживать, так? Чтобы держать Вселенную в руках. Чтобы держать лад на уровне атомарном. Представляете? Это все воля делает, великая воля Бога, которая поддерживает великий лад, начиная от атомов и оканчивая там галактикой. Вот, и эта воля, она действительно благое, угодно, совершенная. Бог может все, что захочет. И поэтому, кстати говоря, мы молиться можем о чем? О чем угодно, кроме зла. Понимаете, да? Вот, кстати, очень интересно. Господь нам говорит, просите, что хотите, и получите. Да, действительно, это очень важно, потому что действительно мы можем просить и получить что угодно. Представляете? Это совершенно уникальный дар, который дал нам Творец. Который базируется на его всемогуществе. Потому что у Бога не изнеможет никакое слово, как говорит Писание. Когда Бог творил мир, как вы думаете, он его долго делал? 7 дней, да, 6 дней даже. 7 дней он же почил. А вот каждые 7 дней, когда он делал, вот длительный акт работы, сколько длился? Думаете, как вы думаете, Бог делал целые сутки, да?
Нет. Сутки равнялись там.
Сутки равнялись 24 часам.
6 подходов.
было 6 суток обычных, но в эти сутки Божье действие длилось мгновенно.
6 смен ты работал, короче.
Да, но каждый рабочий акт работы длился без времени, мгновенно, понимаете? Он делал как? Он говорил слова. Бог проговорил мир, он стал реальностью. Он сказал, да будет свет, появился свет. Как Бог, да будет земля появилась, понимаете? Он сказал, да будет растение, появились растения. Вот его слово, оно, скажется, мгновенно делал. Он сказал, сделался, он повелел, явилось. И перед его словом ничего не стояло, понимаете? Вот, в принципе, так сейчас такое же происходит. Вот скажешь слово там, да, там, и может высунуть моря там могут, да? Скажешь слово, поднимается там цунами, там, ни с того ни с сего, да, который там никто не ждал 26 декабря 2004 года, да? Вот. Прикасается к горе, она начинает дымиться. Ну, просто воля его такова, что он исполняется, как он хочет. Но воля его действует, его всемогущая воля действует по-разному в существах, не неразумных и разумных. Как Божья воля действует в неразумных существах? Как вы думаете? Да непосредственно, без всякого. Бог говорит астероиды, ну-ка поворачивай, лети. Астероид берет, поворачивает, летит, понимаете? Бог говорит там, да? Там, пускай дождь идет. Там Бог говорит, там кошка идет, кошка идет. Вот. А когда идет речь о разумных существах, Бог по-другому действует. Так Бог себя ограничил в свободной воле созданных им существом, что у него была задача какая? Он решил сделать существ, похожих на него.
И дал
выбор. Дал им власть выбора. Поэтому над ними он тоже властвует. Вы знаете, да, что Бог властен над всеми. Над телами нашими властвует точно так же, как над чем угодно. Другие, так? Ну, понятно, да? Скажет, он заболел. Заболел там. Скажет, исцелиться, понимаете, мгновенно. Это ему совершенно несложно. Вот. А касается нашей свободы выбора, он тоже над ней властвует, но особым образом. Он говорит, сделай то-то. Человек делает, понимаете? Или не делает. Да, так человек, если Бог говорит, не хочешь, не надо. Мое дело бы все равно сделано. Он говорит, вот там дернуть не захотел, пускай Михаил делает. Михаил скажет, делай. Михаил скажет, ну не хочу, ну Юрий сделает, понимаете? Ну, то есть в любой ситуации дело будет все равно сделано, так? Вот, но вопрос не каким человеком и как оно будет сделано, это же вопрос, за который будет потом Бог спрашивать, понимаете?
Батюшка, а вот такой вопрос, если, допустим, опять же, вот, не отходя далеко от темы, как бы, да. По поводу мести. Месть, она же все равно правильно свершится.
Да.
Вот, ну, допустим, на земле она свершится как бы и с воли Господней, но все равно это же свершится на земле, в обществе. Вот такой вопрос.
Ну а что, как, приведите пример, чтобы было понятие.
Допустим, вот человеку сделали очень больно.
Да.
Он захотел очень сильно отомстить. Ну. Скажем, сначала открылся. Просто вот достаточно такой примитивный пример.
Угу.
Возлагает как бы всю эту функцию, как бы он знает предварительно, что там как бы другой человек, которому он хочет отомстить, он будет наказан. Божественной силой по-любому. Да. Все равно, как бы, вот.
Но ему хочется.
Всю эту функцию, да, на себя просто. И как бы человек, который взял на себя всю эту функцию, как бы,
да.
Вот, он знает, что он понесет опять же за это кару.
Да.
Не то, что наказание, а именно кара, но он все равно это как бы зная, он все равно сам это делает.
Ну что, вы уже сказали, он получит эту кару. За что? За то, что он восхитил чужое дело. Бог не позволял ему это делать. Все. А тот уже больше наказан не будет, естественно. Вот и все.
Подытожить просто вот о том, о чем мы разговариваем.
Да. Он не будет больше наказан. Тот человек, которого он отомстил, он наказан это больше не будет, понимаете?
Но если зная все это, как бы человек вот это взял и все.
Он получит наказание как антихрист. Он получит наказание как антихрист и все. Вот. Теперь. Кстати говоря, здесь вопрос предопределения. Некоторые говорят, что там вот мне на роду написано, там то и поэтому что там ничего не сделаешь. Надо понимать, что никакой такой формальной записи нет. Бог свободно правит мирами, действует как ему угодно. Действительно, в замысле Бога может быть в то или иное время смерти. То, что Бог умерщвляет, Бог оживляет. Смерть в его руках. Видите, вот даже в руках у Христа два ключа, видите, да? Там? Ключи от и смерти. Вот. Только одних ключей у него нет, рая. Знаете почему? Апостол Петру отдал. Поэтому и священники могут в рай впускать. А вот в рай, а в ад отправлять Господь им не поручал. И вот поэтому, да, но при этом на что сказать? Что вот определяет ли Бог поступок человека? Нет, не определяет. Ни добрый, ни злой. Поступок человека зависит только от него самого. Знает ли Бог, как поступит человек в данной ситуации? Да, знает. Бог, будучи вневременным судьей, вневременным повелителем Вселенной, он знает и четко совершенно судит, да, определяет тот или иной поступок. Вот. Но можно ли сказать, что Бог при этом отвечает, если угодно, за неправильный выбор человека? Нет. Он предлагает человеку сделать добро, так? Он его подталкивает к добру, но свобода стоит за человеком. Точно так же отвечает ли Бог за то, что человек сделал добро? Нет, не отвечает. Он предлагал, он послушался. И он за это его наградит, понимаете? Вот. Именно здесь как раз очень четкая граница, потому что некоторые говорят, ну как же там Бог знает, что там человек сделает там убийство, да, значит, он виноват. Нет, не виноват. Вот, но Бог допускает, чтобы убийство достигло цели. Это уже дело Бога, понимаете? Потому что в замысле Бога, что этому человеку может быть полезно, убитому, полезно быть сейчас убитым. Это уже второй вопрос, да, почему он убит? Но сам грех убийства, это грех убийства для убийцы, понимаете, да? За который, естественно, будет наказан. Итак, и теперь, что касается чувств Бога, Божьих. Бог обладает талантом любви, и Бог обладает таким свойством, как вседовольство. Что значит вседовольство? Юрий, как вы думаете? Как вы думаете? Вас спросите, как зовут?
Ольга.
Оль, как, что значит вседовольство? Нет, нет. Вседовольство – это несколько старейшее слово, но само русское слово «Бог» именно от него и происходит. Вседовольство – значит ни в чем не нуждающийся. Полностью, понимаете, да? Тот, кто не нуждается ни в чем, и сам щедро дает все. Понимаете? Вот, собственно, слово «Бог» связано с словом «богатый». Это один корень, хаги, санскритский. Кто появляется как что? Как кто? Бог, он богатый в том смысле, что он раздает щедро всем все. А сам же он ни в чем не нуждается. Вот как вы думаете, Богу нужно, чтобы мы поставили в церкви свечку? Нет.
Это нужно нам.
Это нужно нам, да. Вот, и Богу это не нужно. Богу нужно, чтобы мы постились? Нет. Богу нужно, чтобы мы делали добро? Ему хочется это, но для его существования это никак не... Понимаете? Если вот некоторые говорят, вот, а я вот на зло Богу зло сделаю. Ну и что, ты себе хуже делаешь. Как сказал Бог через пророка. Но мне ли они вредят, делая это? Не себе ли по глупости своей? Понимаете, ну это так и есть. Действительно так и есть. Человек, делающий зло, вредит сам себе, понимаете? Человек, который кидает камни в Бога, они естественным образом под действием закона смерти и тяготения куда падают?
Падают вниз на
него. На его же голову, естественно. Вот именно так происходит, понимаете? Бог же ни в чем не нуждается. Это очень важно помнить, потому что до сих пор самое дикое, что возникает идея у людей, дать Богу взятку. Богу взятку не дашь, понимаете? Но не надо пытаться. Вот в 49-м псалме Бог говорит так. Неужели думаешь, если бы я проголодался, я бы тебя не попросил? Моя вселенная, все, что наполняет ее. Да? Все деревья, растущие на земле, и животные на тысячу гор. Но неужели думаешь, что я ем мясо козлов и пью там кровь тельцов? Вот, нет, говорит Господь Бог, я в этом не нуждаюсь. Бог говорит, если ты хочешь мне угодить, то помни, что жертва хвалы, она прославит меня, да? Исправь свой путь, этим ты мне угодишь. А вот все эти видимые жертвы, они должны вырастать из сердца. Если они из сердца не вырастают, они никому не нужны, понимаете? Абсолютно. Вот это очень важно, что даже вот земная, жертва на храм, жертва нищему, так? Мы знаем, что не жертва нищему, это тоже жертва Богу, помните, да? Вот. Это проявление должно быть сердечной любви к Богу. А если попытка дать взятку, она не принимается. Понимаете, бесполезно здесь. Абсолютно бесполезно. Потому что Бог сам всем дает все. Он сам вседоволен, ни в чем не нуждающийся. Ему невозможно навредить. И Бог является источником вечного блаженства. Он называет единым блаженным. И он говорит, что у меня в правой руке источник вечного блаженства. Кто хочет найти вечную радость, должен где ее искать?
В Боге.
В вечном Боге, понимаете? Где еще можно вечную радость найти, понимаете?
Это вечная любовь, вечная жизнь.
Да.
Все вечное, все
в Боге. Все в нем, да. Вот. И именно поэтому радость и блаженство прямо в нем. И как раз-то Бог для того и приглашает людей к себе, чтобы наделить их своим вечным блаженством. Цель христианства не в том, чтобы человек только себя там изнурял и так далее. Все посты, все подвиги нужны для того, чтобы получить вечное блаженство. Понимаете? Это как не самоцель. Как, например, Великий пост, он без Пасхи никогда бы не существовал, так ведь? Если бы не было Пасхи, не было бы Великого поста. Вот. Точно так же подвиг поста нужен для того, чтобы радоваться на Пасху. Точно так же и подвиг вообще нашей духовной жизни нужен для того, чтобы получить вечное блаженство от Бога.
А пост можно просто в театр не ходить, каких-то дел не делать.
Ой, ладно, это все отдельно разговор.
Можно и суп прогуливать.
Да.
Не обязательно прям едой только там.
Итак. Теперь мы приходим к самой сердцевине, самой великой тайне, которую мы знаем из Священного Писания, к тайне внутренней жизни Бога. Самое главное откровение, которое мы получили от Бога, мы узнали, что Бог триедин, Бог Троица. Отец, Сын, Дух Святой есть единый Бог. И потому мы и говорим, что Бог есть любовь, потому что Он триедин. Потому что иначе кого бы Он любил до начала времени? Понимаете? Тогда Он бы не был бы любовью. Или и был бы сверхъестественным эгоистом. Понимаете, да? Вот если мы возьмем мусульманское представление о Боге, да, это именно такое представление есть. Такой эгоист, который непонятно, что хочет. Вот. Который заставляет людей сделать зло, а потом за него же наказывает. Вот. Слово Божие, сам Бог открыл о себе, что Он триедин. Как говорил один из великих богословов 20 века Николай Велимирович Сербский, он говорил так, что в древности люди знали, что Бог един. Но они были похожи, знаете, на кого? На людей, которые в глубокой ночи вдалеке видят пламя костра. Все. Они видят, что один костер горит, да, не три костра. Поэтому они говорят, что Бог един. Но пришел Христос, наш великий проводник, и подвел нас к костру. И теперь мы, стоя у этого великого пламени, видим, что это три сияния, которые соединены воедино. От вечности Бог является Отцом, порождающим Сына собственного и имеющий и изводящий из себя собственного Святого Духа. Некоторые спрашивают, обоснуйте, почему? Ответ очень простой. До всякого почему. До всяких времен Бог просто есть Троица. Понимаете? Это обосновать не надо. Это первый факт, из которого уже все остальное вырастает. Там некоторые говорят, это противоречит законам логики. Ну, формально логики это не противоречит, потому что Бог троичен по личностям, три я, но един он по сущности, да? От божественной природы она едина. Но здесь дело даже не в формальной логике. А дело в том, что Бог просто какой Он есть, так его и надо принимать, понимаете? Вот очень часто, когда приходится говорить о Святой Троице, там, с мусульманами, там, с иудеями, или с обычными людьми, обывателями, они говорят, докажите, что Бог Троица. Докажите, что я Даниил Алексеевич Сысоев. Докажите мне, что я Даниил Алексеевич Сысоев. Докажите. Понимаете, зачем? Понимаете? Это есть факт, так человек, да? Факт, что я Даниил Алексеевич Сысоев, да, священник. Это факт. Вот точно так же есть факт Троицы. И он не должен доказываться, понимаете, он должен показываться. Если Бог его открыл, что мы делаем? Слушаемся и повинуемся, понимаете? Слушаемся и удивляемся, потому что этот первый факт, он на самом деле определяющий для всей жизни человека. Бог действительно Троица, и мы действительно знаем эту тайну, причем знаем мы ее не только из исповедания веры, которую мы при крещении, да, произносим. Ведь мы как крестились? И креститься будем. Мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, так? Вот вера в Святую Троицу, она нас сопровождает всегда. Крестное знамя, как мы делаем? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть призывание Святой Троицы, оно сопровождает нас всегда. То есть мы входим внутрь Святой Троицы, в эту божественную жизнь, которая стала для нас доступной. Бог потому и открыл себя как Троицу, открыл свою внутреннюю жизнь, потому что мы стали в очень близких, доверительных с ним отношениях. Для нас он не только далекий какой-то, даже недалекий какой-то там царь, издалека правящий вселенной, так? Для нас он стал нашим отцом. И в силу этого мы узнали его как отца через его сына в силе его Святого Духа. Если бы, конечно же, мы не соединились с Богом, это было бы невозможно. Итак, что мы знаем о Боге, о Божественной Тайне? Мы знаем, что от вечности вечный ум порождает вечное слово. Как вот наше слово, оно словесная способность, она связана с умом непосредственным образом. Так? Вы можете себе представить ум, который не может себя выражать никаким образом? У него будет умом, да ведь? Так же вот и отец от вечности, он порождает, имеет в себе собственное слово. Так как он порождает из его собственной сущности, это слово называется также его собственным сыном. И отец из вечности порождает этот великий ум, порождает слово и имеет в себе собственную жизнь, из него исходящую. Называется это жизнь духом. И происходит это до всякого времени, вне всякой связи со всяким временем. Была бы Вселенная или не была, это вопрос воли. Да? Бог мог творить Вселенную, мог не творить Вселенную. Как вы думаете, слава Богу увеличилась, когда он творил Вселенную? Нет. Если бы он не творил Вселенную, она бы уменьшилась? Божья слава, она бесконечна, поэтому ее нельзя ни увеличить, ни уменьшить.
Ее нельзя просто измерить.
Да, но абсолютно бесконечность, она неуменьшаемая, не увеличивается, в принципе. Вот. А Бог, он троится вне времени. Он из вечности порождает своего сына, равного себе, причем сына не меньшего, не большего, а равного себе сына, и изводит из себя равного себе Святого Духа. Причем это порождение, оно связано как родник связан с руслом реки, да? То есть вода источника, она связана с подающимся руслом. Так вот, она непосредственно связана. Так вот, и сын, он вечно связан в своем рождении с отцом. Поэтому и говорит Писание. Еще в Ветхом Завете было сказано, что Христос, он рожден, сын рожден, и с другой стороны сказано, что он рождается. Почему? Потому что он рожден, он вечно совершенный сын, вечно совершенного отца. И он рождается, потому что он связан с отцом по природе. Сейчас попробую показать и так. Вот. Вот Писание говорит, что отец рождает сына без участия, без страданий, без какого-то чего-либо плотского. Без всякого уменьшения и так далее. И есть в символе веры такое сравнение. Сказано, что сын от отца, как свет от света. Видите, да? Мы видим, как пример, да, такой? Три огня. Но они одно пламя, да? Видите? Есть один источник. Одна из свечей является огнем источником. Вот отец, он является Богом источником. Богом от вечности порождающим своего сына. Передающим всю полноту своего бытия, своей жизни. Но при этом не уменьшающимся. Потому что Бог, будучи духом, он не подвержен материальным никаким законам. Он не уменьшается, не сокращается, да, там. Отец, породивший сына, он не уменьшился. Вот, он рождается без отделения. Так что сын, рожденный от отца, в отце всегда пребывает. Сын в отце или отец в сыне. Дух Святой в обоих. Отец рождает равного себе сына, равного изводит равного Святого Духа. И они соприсущены ему всегда. До всякой вечности. И вот отец всегда проявляет себя как. И отец является Богом-источником и в смысле природы, и в смысле воли. В самой Троице, как вот пламя одно, так? Так вот, так в Троице одна природа, но проявляется одна власть. Поклоняемся Троице одним поклонением. Мы почитаем Святую Троицу мы знаем, что в Троице одна сила, одно могущество, источник которого Отец, который через Сына в Святом Духе изливается на Вселенную. И вообще все, что делает Бог, делает Он именно так, от Отца через Сына в Духе Святом. Бог Отец, Он Бог источник, и Он из личности задумал Вселенную. А потом вот это, но сотворил Вселенную кто? Сын дарил совершенство Вселенной Святой Дух. Человек согрешил. Задумал спасти человека Бог Отец. Спас человека Сын, да, своим распятием на кресте, воскресение из мертвых, так? А мы получаем плоды спасения чем? Святым Духом. Когда будет на собе судный день? Бог Отец, начало Сына, повелит наступить к концу мира. Сын придет судить, а обновит весь мир Святой Дух. Так вот всегда, да? Отец через Сына в Святом Духе действует всегда. Одна власть, одна сила, одно могущество, которое проявляет себя по-разному в трех разных личностях, в трех разных «я», в трех разных самосознаниях. Но отличаются все три личности между собой только личными свойствами. У Отца свойства нерожденность, то, что ни от кого не имеет ни начала, не, в смысле, не только в смысле времени, потому что в смысле времени ни одно из лиц Святой Троицы не имеет начала, но в смысле происхождения. А свойства Сына – рождение от Отца, и свойства Святого Духа – исхождение от Отца. Вот это их личные свойства, которые только им принадлежат. Вот. Теперь, как я уже сказал, Сын вечно рожден от Отца. Он рожден и получил всю планету бытия, при этом Он является Словом Отца. Он – вечное самооткровение Бога Отца. И поэтому никто не может познать Бога без Его Сына. Понятно, да? Нельзя понять, что человек не умеет с Его Словом не общаться. И вот это Слово, оно было в начале у Бога, и оно было устремлено к Отцу. Бог Сын в вечности устремляется к Своему Отцу, потому что в Троице стоит любовь. Сын стремится к Отцу в Святом Духе, Дух Святой стремится к Отцу и Сыну, а Отец стремится, отдает себя Сыну и Духу. Вот в это вечное движение любви, которое стоит за пределами времени. И вот Сын, Он является самооткровением Отца, и Он является премудростью и силой Отца. А Он является образом Отца, отпечатком Его сущности, светом от света, сиянием Отца. То есть Он связан с Ним нераздельно. Вот как луч нельзя отделить от Солнца, так и Сына невозможно отделить от Отца. Причем единственное, неточность этого сравнения в том, что Сын, Он равен Отцу, а луч не равен Солнцу, солнечному диску. И Сын, как творческая сила, Он не только вначале сотворил мир, но продолжает оживлять мир до сих пор. Как говорит евангелист Иоанн, вначале было Слово, то есть Сын, да, Бог Сын, Слово было устремлено к Богу, и Слово было Богом. Оно было в начале у Бога, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. То есть Он в Нем содержится жизнь для всего существующего. Он оживотворяет весь мир до сих пор. И, наконец, третья личность Бога – это Дух Святой. Вечная жизнь Бога, вечное дыхание Отца, которым Отец одушевляет весь мир, который исходит из Его сущности, из сущности Бога Отца, и который подчивает на Сыне, пребывает в Сыне всегда. Дух Святой – это Дух Животворящий, Господь Вселенной, который поддерживает жизнь на всех уровнях, начиная от уровня там, камней, да, оканчивая самой великой жизнью, которую Он дает. Он дает собственную жизнь людям. Эта собственная жизнь называется еще благодатью. Знаете, да? Это нестворенная сила Бога, которую многие, наверное, из вас пробовали. Исповедаться никогда не пробовали? Не пробовали исповедаться? А попробуйте. Там бывает такое дело, я думаю, кто пробовал, помню, замечает, наверное, да? Что касается, как бы, такой удивительной легкости касается духа человеческого. Вот человек, как бы, вымытый в бане, да? Вот. А что это касается? Это проявление, конечно, чего? Это проявление нестворенной силы Святого Духа, которые от Отца через Сына в Духе Святом изливается этот мир. то действительно именно не сотворенная сила, не какая-то сотворенная, понимаете, это не что-то земное, не что-то даже небесное, это занебесная сила. Вот, она проявляет себя через причастие, да, вот, она проявляет себя через другие таинства, через молитвы и так далее. Вот. И она может стать собственной для человека. И человек, соединенный с этой силой, становится богоподобным существом. Когда Дух Святой приходит, он освящает человека, он похищает его из этого мира. Дух Святой исходит от Отца, чтобы нас извести из этого мира. Понимаете? Он Дух Пасхальный, Дух Великого Исхода. Вы знаете, да, этот еврейский народ в свое время находился в рабстве в Египте. И кто их оттуда вывел? Помните? Моисей, да? Вернее, Господь рукой Моисея привел. Это был прообраз того, как мы выходим из этого мира, выводимый Святым Духом. Дух Святой выводит нас через воду крещения, ведет нас на нашу небесную Родину. Мы соединяемся со Христом, мы соединяемся с Ним верой в Него, раз так, соединяемся с Ним любовью к Нему, молитвой к Нему, соединяемся с Ним даже телесно, через причащение Ему, так? Причащаясь Ему. А соединяясь с Сыном, мы становимся кем? Детьми Божьими. Понимаете? Поэтому, когда люди говорят, что все люди дети Божьи, это неправда. Совершенно неправда. Все крещенные христиане дети Божьи, можно сказать. Понимаете? Некрещенные – это творение Божие, но не дитя. Потому что только вечный сын может дать усыновление сотворенным существам. Именно в нем находят усыновление все те, кто хотят стать детьми Божьими. И вот, соединяясь с Сыном, люди приходят к Богу, которого они видят уже как Отца. Знаете, то, что самое главное наша молитва, как начинается?
Отче наш.
Отче наш, да. Вот. Но почему мы можем так Бога назвать? Только в силу того, что мы соединились с Его Сыном. Видите, каким образом, да, знание Троицы, оно для нас важно. Оно нас просто вводит в знание Троицы, оно необходимо, потому что это та реальность, в которой мы живем. Мы входим, внедряемся в саму Троицу. Мы одушевляемся, одухотворяемся Духом Святым, становимся святыми за счет этого, так? Через Сына мы становимся логичными существами, через Логоса, так? Через Логоса, через премудрого Сына мы становимся премудрыми, через живого Сына мы оживляемся, через Сына мы становимся детьми Божьими, сыновьями, дочерями Бога. Приходим к Отцу, который отечески заботится о нас, становится нашим Отцом, уже и нашим Отцом. И вот в этом конец, когда мы доходим до предела всех конца всех концов, до безначального Отца, дальше которого нет и ничего, как вы понимаете, да? Нигде, ни в каких мирах. Это вот то, ради чего и живут христиане, чем они живут. Вот, да.
Спросите.
Да, конечно.
Вот если ребенка крестили, а он потом, ну как вот мы воспитывались, пионеры, да, комсомольцы,
да.
И мы не ходили в церковь, мы как бы не были. Хотя мы были крещены, мы были детьми Бога.
Да.
Все равно дети Бога.
Да, про это даже притч есть.
Ну, вот
о блудном сыне.
Дети, которые как бы не приходят в церковь.
Те самые блудные дети, которые...
Но они крещенные, они блудные.
Да, они родились для Бога и заблудились после этого.
И все равно они Божьи дети.
Да.
Хотя вероступные.
Да. Как блудный сын, помните?
Ну, то есть они потом... Как-то каким-то образом придут
в Господа, да? Это же свободная волечка, простите.
Ну, вот раз они крещенные, то они же...
Нет, механически кто в механически не приходит.
Нет, но все равно
как-то... Бог зовет их, Бог о них заботится, конечно, по-другому, чем заботится он о некрещенных. Хотя они крещенные, они его творения, они, естественно, не чужие, это тоже понятно, да? Потому что все люди вылюблены руками Бога, так ведь? Нет ни одного существа во Вселенной, которое бы не было вывожено. Но... А крещенные они дети Божии, они действительно об них Бог заботится, как о своих детях. Пускай заблудившихся, да, пускай упрямых, там, наглых, вот, но Бог их там о них заботится. Правда, часто этим детям это не нравится. Ну понятно, да, потому что нормальный отец, он может и выпороть там, да, ребенка за безобразие. Вот чужого ребенка пороть не будет, понимаете? Поэтому говорят, что там христианин. Ну, да. Нет, Мишина равнодушна, они просто чужие. Бог хочет их спасения, да, но они находятся под властью другого существа. Не по праву творения, а по праву воли. Они добровольно, некрещенные себя дают под власть другого существа. Понятно, да, какого? Черного князя тьмы. Поэтому они делают дела дьявола с удовольствием. Им легче делать дьявола делать, чем естественное дело. Понимаете? Поэтому крещение начинается с того, что человек отрекается от дьявола, да, плюет его в лицо, и после этого уже переходит под власть Господа.
А заставить их нельзя.
А Бог не даст мне вам заставить. Я понимаю, что нам очень часто хочется так взять бы всех. Как в одного батюшка говорит, он такой добрый батюшка. Он бы взял бы всех вилами и в рай бы загнал. Но не увы, Бог не даст, понимаете? Бог поставил условием добровольное вхождение к ним, понимаете?
А можно на них молиться?
Нужно, конечно, молиться.
А дети, которые, даже взрослый человек, он не крещенный, умирает, куда он попадает?
В ад.
В ад? Да. И ребенок тоже?
Да. Только вопрос в том, что один мучится, другой не мучится.
Я просто слышал лекцию Осипова, где он там говорит, что
Но ребенка, кажется, до какого-то возраста безгрешным считается.
Кто? Кто считает безгрешным?
Ребенок.
Слово Божие считает человека грешным с момента зачатия. Зло просто как бы, там семечки-то есть зла-то.
Да,
а просто то, что не распустились, другое дело, понимаете? А зло у него есть, момент зачатия есть. Но об этом просто будет подробно, в следующий раз разговор. В следующий как раз-то пятницу мы будем с вами говорить подробнейшим образом о том, каким образом мы с вами были створены. Будет следующий разговор о творении Вселенной и о грехопадении человека. Вот об этом будет разговор в следующий раз, в следующую пятницу. Какие-то вопросы есть у вас?
Вот я хотела спросить, батюшка, про Моисея. Вот у него же тоже были законы Божьи, да?
Да.
А Христос как бы изменил многие, да,
Ну как, изменил, да, сказано было.
Вот это непонятно очень.
А очень просто, элементарно. Есть, как сказать? Нет, очень, очень простую вещь. Есть математика, а есть высшая математика, да? Есть арифметика, высшая математика. Изменили там 2 за 4, там, да? Там 2 плюс 2, там, из 4.
Да он изменил, но более строго стало.
Усовершенствовал, ну как бы. Не то, что отменил, а они просто произведены. Если было сказано, просто не убивай. Сказано, не только не убивай, но и не делай то, что к убийству идет, так? Это изменение?
Да.
Изменение. Отмена?
Да.
Нет. Нет. Это не отмена.
Усовершенствование.
Усовершенствование, да. Поэтому понятно, какая цель наша, да? Наша цель – прийти к Богу Отцу через Его Сына в Святом Духе. Как-то идти? Дорогу нам дает откровение. Какое? Где найти откровение? Откровение у нас дано в двух формах. Бог открыл себя людям через священное Писание и священное предание. Собственно, изначально было предание, да? То, что лично Бог открывал пророкам и апостолам то, что они говорили своим ученикам. Да? Говорили словами и говорили еще и жизнью. Вот изначально до Моисея только так откровение Божие передавалось. Вот. А потом, во время после того, как люди очистились, стали очень сильно грешными, Господь дал им четкие совершенно часть предания была записана в четкой форме. Это называется Библия, да, Священное Писание. Может быть, это самая важнейшая часть священного предания, которое дал нам Бог. Священная Библия – это Слово Божие, записанное по силе Святого Духа пророками и апостолами. Поэтому говорится, что Дух Святой, он говорил через пророков. Он автор Библии. И Дух Святой, он поддерживал разум пророков и апостолов так, чтобы они точно передали Слово Божие. Но Слово Божие, Священное Писание, Ветхого и Нового Завета понимать отдельно от церкви невозможно. Потому что этот текст вручен был не просто вообще всем людям, так? Кому был вначале вручен текст? Еврейскому народу, да, Ветхий Завет? Ну, то есть общине Завета, с которым Бог продолжал общаться. Вот. А сейчас текст Нового Завета кому вручен? В церкви. Да. То есть тоже общине Завета, в которой живет Святой Дух, который до сих пор ее управляет, который до сих пор ее оживляет, который до сих пор ее учит, и который дал нам критерии понимания Священного Писания. Священное Писание нужно понимать не как нам кажется, правильно, а как это понимает сам Бог. Ну, то самое, по принципу, да? Вот. А как определить, как Бог понимает? А в общем, принцип простой. Слово Божие понимать нужно так, как понимали его святые люди всегда, везде, повсеместно. Понятно, да? Почему святые, понятно, да? То есть те люди, которых ясно показало действие Бога, они для нас, очевидно, более авторитетны, чем просто там ученый человек. Ну, согласитесь, логично, да? Кто может Слово Божие знать лучше? Знаток какой-то там текстов или человек, который лично с Богом общается? Ну, очевидно, что человек лично общается с Богом. Так вот, святые люди, которые лично общаются с Богом, и которые до сих пор такие есть, вот, их Слово, естественно, авторитетнее для понимания изначально Слова Божие, чем мнение человека обычного там, ученого. И вот, понимается как? Но опять-таки не только лично его, одного человека, точка зрения, да? А точка зрения многих святых. Слава Богу, у нас церковь переполнена святыми. У нас просто, простите, даже полный уже сейчас календарь невозможно святых издать, потому что он уже такое огромное количество святых и праведников. Уже даже прославленных, официально прославленных. Я уже не говорю про непрославленных, которых это еще бесконечно больше, понимаете? Вот. Но на самом деле существует как бы такая магистральная линия, если угодно. На самом деле, если мы будем читать святых всех времен, мы увидим, что у них на самом деле, как сказать, ну, как говорил Мандельштам, у настоящей книжки не бывает заглавного листа.
А сейчас же нет святых?
Есть. Почему? Как вы думаете? Что за глупость-то говорить? Конечно. Вот,
как говорят, юродивых нет, так и...
Юродивых? Да. Есть? Вот. Задача какая? То есть, существует, на самом деле, практически все Писание, оно одинаково понимается людьми в течение многих тысячелетий. Духовные законы, духовная жизнь, она одинаково понимается людьми в течение многих тысячелетий. Действительно существует такой, одна такая линия. Линия, которая показывает линию Святого Духа. И, конечно, были частные какие-то мнения, частные какие-то рассуждения, да? Но существует главный поток. Но он действительно есть. Вот согласно нему и надо понимать Священное Писание. Так говорили в Вселенстве Собора, так и мы стараемся с вами понимать Слово Божие. Вот. Ну и, наконец, как нужно читать Слово Божие? Каждый христианин обязан читать Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Во-первых, понимая, что главным героем всего Священного Писания является кто?
Господь.
Господь Иисус Христос. Вечный Бог Сын. Потому что Священное Писание называется Словом Божиим. Потому что Слово Божие дал кто? Бог Слово. Так? Это не случайная игра словами. Понимаете, это просто авторство. Бог Слово дал своим Духом, Духом Святым. Поэтому Писание, поэтому оно священное, потому что Святым Духом дано. Вот. И поэтому надо понимать, что все Писание говорит о Христе. О Христе, который создал мир по воле Отца Своего, да, это Ветхий Завет, который приготовлял мир к своему приходу в силе Святого Духа, который явился на земле, который спас нас своим воплощением, распятием и воскресением из мертвых. Вот это главная линия Священного Писания. И который придет судить людей и сейчас спасает людей через свою церковь. Вот. Читать Писание надо. По какому принципу? Принцип, что все проверяется Евангелием. То есть ключ к Ветхому Завету Евангелие. Так? Но, с другой стороны, без Ветхого Завета вы Евангелие не поймете. Это как единый текст, да? Писание, но внутри себя очень часто имеет такие. Самообъяснение такое есть своеобразное. Вот. Священное Писание нужно читать обязательно с молитвой. Понятно, да? Помолившись Богу, чтобы Бог открыл ум понимать Писание. Не надо читать там просто как детектив, это бесполезно сейчас занятие бывает. Вот. И опять понимать, я как сказал уже, как понимает церковь. И читать его надо для спасения души. Не для того, чтобы цитату поднадирать, знаете. Не для того, чтобы свои мысли, да, обосновать Священным Писанием. А наоборот, чтобы свои мысли проверить Священным Писанием. Понимаете, это разница. Когда мои мысли не согласны с Словом Божьим, что должны с моими мыслями сделать? Выкинуть надо, понимаете? А Слово Божие послушать. Вот. Это главный принцип. Вот. Есть, конечно, и некоторые критерии, которые показывают, что Слово Божие – это Священное Писание. Что Библия – это Слово Божие. Не знаю, вам надо знать эти критерии? Рассказать?
Mm-hmm.
Интересно?
Интересно.
Внешние критерии, какие, по которым мы почему определяем. Вот. Хорошо, я, наверное, сделаю большую лекцию летом, наверное, об этом специально. А сейчас кратко перечислю. Первый критерий какой? Высота учения. То есть Слово Божие, оно не содержит в себе нетривиальные вещи. Ну, это и понятно. Если мы, если бы Бог говорил людям, вряд ли бы он стал говорить там просто «хорошо быть хорошим, плохо быть плохим». Так? Вот. Бог, он говорит вещи, которые неочевидны, нетривиальны. Ну, как принцип Нильса Бора, помните, да? Это теория недостаточно безумна, чтобы быть истиной. Вот. Ну, то есть, на самом деле, Священное Писание, оно содержит совершенно нетривиальный разговор Бога и человека, причем содержит некие истины, невыводимые из данных опыта. Например, догмат Святой Троицы невыводим из данных опыта никак. В обычном мире мы не видим Троицы, да? Мы не видим случаев девственного рождения, так? Как Христос родился от девы. Мы не видим творения из ничего, которое говорит Священное Писание. Вот, но здесь что происходит? То есть получается, что автором Писания был совершенно некий разум, который совершенно нетривиальный мыслит. Причем вводит некие понятия, которые невыводимы из данных опыта. Здесь о чем это говорит? Говорит о том, что это не человеческий разум. Потому что человеческий разум, он имеет некоторые ограничения, такие внутреннего порядка. Например, мы не можем четвертый основной цвет, да, ввести, например. Знаете, основной цвет, что такое, да? Там красный, желтый, там. И синие цвета, они составляют весь спектр, да, фактически все цвета. Вот. Четвертую основу вы придумать не можете, в принципе, понимаете? Вот. Точно так же мы не можем придумать себе животное, которое, в принципе, не имеет никаких аналогий с, там, с обычно, да, там берут там разумный океан, ну, океан-то известен, да? Вот. Или, например, там какой-нибудь изображают там пришельца, какую-нибудь там осьминогу берут, там, да, и вот тут пришелец. И куски оттуда нарезали, там получился там кентавр. Вот. Просто существует такое ограничение в мышлении человека. А вот когда вводятся некие вещи, которые не вводятся этих ограничений, говорит о том, что некий нечеловеческий разум вмешался. Мы пока не говорим, какой что. Просто говорим, что не человеческий, так? Вот. Следующий критерий какой? Это нравственная высота учения. То есть критерии, что Библия содержит огромные, очень завышенные мерила нравственности. Да, то есть этическая норма Библии, не скажу моральная, а именно этическая, да, вот, то есть требование заповеди Божьей, которое дается в Слове Божьем, оно предельно, можно сказать. При этом люди по совести признают справедливость норм, да, библейских. Вот. И при этом очевидно, что этот текст крайне невыгоден его автору. Если это будет человек. Представьте себе, вот вы пишете некоторые законы, которым вы будете жить. Вы будете его, наверное, под себя поставить, чтобы вам легче было, так? Вряд ли, да, будет так вот удобно, что делать себе неприятное. Ну, могу привести пример Мухаммада, да, Магомеда. Когда Мухаммад писал Коран, он писал очень удобную книгу. В первую очередь для себя. Вы знаете, да, что у Мухаммада было преимущество, как у пророка Аллаха, у него было несколько преимуществ. Например, Мухаммад имел преимущественное право на получение награбленного. Да, выгодно, удобно, да, понятно. Вот. У него было преимущественное право на количество жен. Потому что все мусульмане имеют ограниченное количество жен, знаете, да? Мусульмане имеют право не больше, чем на 4 жен сразу. Но при этом, правда, неограниченное количество наложниц возможно, но законы жен не более 4. Вот. А Мухаммад имеет право на неограниченное количество жен. Просто, понимаете? Тоже, ну, понятно, да? Вот, логично. Вот, у него был случай, когда Мухаммад влюбился в жену своего приемного сына. Ему пришло сразу же откровение от Аллаха, что он должен, приемный сын должен развестись своей женой. Вот. Второе откровение пришло от Аллаха, что у Мухаммада не может быть приемных детей. И третье пришло откровение от Аллаха, что нужно ему срочно жениться на этой жене. Логично, удобно, понятно, все как, мне кажется, по-мужски понятно. Да? Но это не от Бога, согласитесь, знаете? Это не от Бога, просто как бы человек под себя пишет, это просто очевидно.
Как ему надо.
Да, да. Вот. Библия неудобна. Понимаете? Она неудобна вообще никому. В свое время, в советское время, пытались вывести... Были такие эксперименты. С одной стороны, было два направления социализма. Одни пытались Библию под себя подстроить, другие пытались с Библией бороться. И они вводили из Библии совершенно противоположные вещи. Сторонники библейского социализма, они утверждали, что в Библии она удобна бедным только. Потому что богатых она страшно обличает, это чистая правда, так? Вот. А она, значит, Библия, она убеждена, что это богатство не дает святости, не дает спасения и так далее. А с другой стороны, богоборцы утверждали, что это все вранье, все врете. Смотрите, Библия говорит, что бедному не потворствуй в тяжбе его. Да? Нельзя считать человека праведным, потому что он бедный. Ну, какое это отношение к бедному нормально? Нет, это все неправда. Библия к бедным плохо относится, говорили богоборцы, так? На самом деле, правы были обе стороны, понимаете? Потому что Библия не нравится ни богатым, ни бедным, понимаете? Она вообще просто вне этой политики. Она говорит, что человек должен судить по справедливости, независимо от финансового состояния. Ни от бедности, ни от богатства. Она неудобна ни царям, ни бедным. Вот. То есть она не дает поблажек никому вообще. Вот какой нормальный человек под себя стал такой писать? Вряд ли, так? Вот некоторые говорят, что вот эти заповеди, они уже устарели. Вот я вам привожу такую заповедь. Кто скажет брату своему дурак, повинен гиене огненной. Назовите мне, пожалуйста, точный год, когда это был заповедь не устаревший. Когда считали это люди нормой жизни. Ну, рака, то безумный человек. Как вы считаете, вот когда это считалось настолько нормально, что все люди считали это нормально не ругаться? Вот вы можете мне назвать такую дату?
Нет, конечно.
Вот. Я кто-то скажет, когда кто-то посмотрит на женщину с вожделением, уже приводится с ней сердце своем. Как эта заповедь была современной, скажите, пожалуйста? Никогда, понимаете, вообще никогда. Потому что заповедь, понимаете, она исходит от кого? Очевидно, не от человека, да? А от некого существа, которое говорит с нами еще добавок через совесть. Понятно, да? Потому что совесть и Библия говорят мне практически об одном и том же. Отсюда и возникает представление об общечеловеческих ценностях. На самом деле, конечно, общечеловеческих ценностей нет, это выдумка. Нет, например, у талмудиста иудея, у нее там представление, что человек только там талмудист иудей. У мусульманина представление, что человек только мусульманин. Там, да? А у аборигена какого-нибудь Папуа Новой Гвинеи вообще считает, что высший подвиг там съесть человека, там, да, который тебе доверился. Вот, но при этом совесть отношений в таких случаях бывает какие. Когда совесть говорит вопреки общепринятой норме, ее обычно забивают ногами. Вот. А когда заговоришь с человеком по совести, человек признает, что на самом деле совесть говорит именно об этом. О том, о чем говорит Библия. Вот. То есть, действительно, автор Библии тот, кто вложил совесть в человека. Продолжает разговаривать через совесть с каждым из людей.
Совесть сейчас куда-то ушла.
Никуда не ушла, это все там же находится. Которые забивают ногами, так и говорят. Вот. То есть, мы можем сказать, что автор Библии не человек. Так? Совершенно нетривиальный способ мышления. Который является абсолютной историей, который является мерилом правды, да, и добра. Дальше следующий критерий, по которому мы проверяем Библию, от кого она происходит, это чудеса. Дело в том, что согласно множеству источников, авторы Библии творили чудеса. Ну, о чем это говорит? Потому что контакт был, понимаете? То есть некоторые говорят, что чудеса ничего не доказывают. Нет, они доказывают, что наличие контакта с иным миром, понимаете? Вопрос, с каким миром? Это второй вопрос, так? Но если чудес нет, то контакта, значит, просто нет. Логику понимаете, да? Если иной мир не вмешивается, значит, человек не в контакте находится. Если авторы творили чудеса, это подтверждает и древняя история, это подтверждает и показания даже врагов. Например, даже в Талмуде есть указание, что евреям запрещено категорически ходить исцеляться к апостолам. Они говорят, им запрещено исцеление получать имя Иисуса Христа от апостолов. Понятно, что исцеления-то были, понимаете? Вот. И даже мусульмане признают, например, факты исцеления воскрешения, которое совершал Христос Спаситель. То есть, на самом деле, существует море данных, которых даже от стороны врагов, не только от стороны друзей, но от стороны врагов, показывающие, что авторы Библии творили чудеса, включая те, которые вообще никто, кроме Бога, сделать не может. Например, воскрешение мертвых предполагает, что победу, власть над смертью, понимаете, в принципе. Если человек какой-то воскрешает мертвецов, уже разложившийся там труп, да, как Лазарь, да, ну какой раздувшийся труп уже, вонючий, одним словом, да, воскрешается. О чем он говорит? Что человек обладает всеми мирами, так, это, миром мертвых, миром живых, так, и обладает полной властью над законной материей. Это может делать только Бог. Но Библия содержит, как бы, так, все слова, можно сказать, ну, там, всякое там бывает, да? Но в Библии есть просто способы для проверки сейчас. Библия содержит тысячи сбывшихся и до сих пор сбывающихся пророчеств. Понимаете? Причем пророчество написано максимально точно, не так размыто там, а почему. Вот. А пророчество, которое точно сбывается. Ну, для меня так был интересный момент. В третьей книге Езера там было написано, что перед концом мира женщины будут рождать 4-месячных детей, они будут выживать. Например. Вчера нам показали. Да.
Я прослушала, сколько времени? 4 месяца?
Ну там, да.
А где это?
Третья книга Езера. Да. Вот.
4-месячные еще не живут. 6-месячные.
Нет, сейчас уже 5.
Ладошечки прям родились.
Да. Вот. Но это как бы не столь важно. Вот интересно, бывают такие пророчества, например, совершенно четко, недвусмысленным образом, это был Холокост, предсказан, да, вот знаменитый, вот, который с евреями произошел во время Гитлера. Точно то, что было с Гитлером, сделано с евреями, было дословно предсказано в книге Второзакония. Просто берите текст и читайте там историю Холокоста. Или, например, история, что происходит сейчас в Святой Земле, да, вот непрерывная война, которая там не прекращается. Она предсказана в книге про Захарию, например. Вот. Предсказано также обращение евреев, которые сейчас приходят в православие, да, это, которое достаточно массово. Тоже было предсказано в Священном Писании, в книге про Хозяителя, и апостол Павел предсказал об этом. Ну да. Вот. И все эти пророчества не сбываются. Например, пророчество сбывается о том, что, например, о Вавилоне пророчество сбылось тут. Я очень люблю повторять сейчас, тем более в свете того, что произошло 30 декабря прошлого года. Помните? Да. Прошло блистательное подтверждение книги пророка Иезекииля и книги пророка Исаии. Когда казнили Саддам Хусейна. Саддам Хусейн, как известно, решил отличиться тем, что он решил установить Вавилон. Как сделать великий туристический центр. А в трех книгах Библии, в книге пророка Исаии, в книге пророка Иезекииля и в книге пророка Иеремия, Бог говорит, что Вавилон никогда не будет восстановлен. Он будет жилищем шакалов, там будет ночевать ночные привидения, там будет в развальных усиленных домов будет ухать филины, да, и там будет ползать змеюки. Вот. Это будет вечное болото, там будут ежики жить. Вот. Саддам Хусейн решил ежиков погонять. Он так богатый еще был, это в 80-е годы еще началось. Он там нагнал этих экскаваторов, там начали раскопки массы, там и стали, был проект восстановления Вавилона. Потом началась Иран-Иракская война шла, а потом притухло все из-за того, что там война бурю в пустыне была. Но он не унимался, но решил опять этим делом заняться. Все-таки решил там, за счет разных программ в обмена продовольствия Вавилон повосстанавливать. Ну и доигрался, вы знаете. И кончилось все 30 декабря. День памяти пророка Даниила, который был, как известно, в Вавилоне. И предсказал, собственно, что Вавилонская империя будет разрушена. Ровно в этот день его памяти он был казнен ровно на руинах Вавилона. Вот. Но самое интересное другое, что американцы устроили на руинах Вавилона, знаете что? Стрельбище. Понимаете? И все, что построил Саддам Хусейн, как понимаете, сейчас стоит хорошую груду развалин. Понимаете? Это вопрос о том, что никогда не говори никогда, могут сказать все, кроме Бога. Как Бог говорит, что не будет Вавилона, ну не будет он там, понимаете? Ну, как пример такой. А теперь скажите, пожалуйста, вот есть таких пророчеств тысячи, многие тысячи, точнейшие. Вот. Как это может быть случайно? Понимаете? Совершенно. То есть это немыслимо. Просто немыслимо. Почитали как-то, что, например, об Христе Спасителе, о том, что это будет Бог, пришедший на землю, который искупит своей кровью людей, который умрет на кресте, даст грехи наши, который воскреснет из мертвых. Было 333 пророчества. Таких-то очень ярких, недвусмысленных. Причем посчитали вероятность 48 из них, там получилась какая-то совершенно астрономическая вероятность. Вот. Например, ну там сумма, за которую его продадут. Точно предсказано было, да? И что будет с этими деньгами дальше? Предсказано было за 500 лет. Вот. Возникает вопрос, что само по себе это, конечно, возникнуть не могло. Это может исходить только от того, кто повелевает всеми временами, кто правит мировой историей. Понимаете, да? Кто стоит над временем, поэтому может открыть то, что будет в будущем. И, наконец, последний, пятый признак. Библия до сих пор действует на людей. Человек, который читает вот Слово Божие, так как я сказал, то есть с молитвы, да, желая узнать Слово Божие, он через Слово Божие слышит голос самого Бога. Ну, самый простой пример. Все христиане это знают. Когда ты в какой-то сложной ситуации, помолившись, если читаешь Слово Божие, ты можешь увидеть, что внезапно как бы загорается какой-то стих, понимаете? Прямо для тебя, да? Бог прямо для тебя говорит. Причем он касается не только чтения, но и даже слышания. Однажды один был человек, Антоний, он шел работать на огород, богатым человеком, у него большой участок был, он и забрел случайно церковь по дороге. И там в это время читались слова Евангелия: кто хочет идти за мной, пускай отвержется себя, возьмет крест и следует за мной. Это его настолько поразило, что он бросил все, распадал свое имущество, ушел в глухую пустыню и стал Антонием Великим, он как раз его образ, основателем вообще монашества православного. Вот. И пример того есть до сих пор, на самом деле. Известно, когда там бандиты, да, прочитавшие Слово Божие, бросают бандитизм. Это пример, они просто хрестоматийные. Причем их настолько много, что просто даже там смеяться начинают. Это просто что, о чем говорит? То, что Бог продолжает говорить через свое слово людьми. Это слово, оживляющее, животворящего Бога. Поэтому читайте, понимайте, как говорит церковь. Божий вам помощь.
Спасибо.
Так. В следующий раз мы с вами встречаемся в следующий четверг.